8 часов 38 минут, среда, 23 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Еще хотел сказать, что в Лефортове, в Лефортовском тоннеле по направлению к проспекту Мира авария таким образом случилась, что один правый ряд свободен, насколько мне написали. И самые трудные места в Москве сейчас это Волоколамка, около Свободы 2 километра в час, и текстильщики 3 километра в час. Вот такие два места самых ужасных. Все остальное ужасно ползет, но ужасно что-то такое есть. Что-то ползет. Вот так. У нас сегодня Лексутов. Мы поговорим о движении. После 10 часов Лексутов приедет. Обычно он бывает очень точен. Договорились?
Да.
Спросим про троллейбусы. Мы вчера говорили об этом с Максимом Кацом. И Макс Кац взялся написать для меня небольшую методичечку. И он мне написал, я смотрел, что он работал после 12 часов ночи. А я все это встретил, все его записки сегодня в 5 утра. Так что я прочитал внимательно то, что написал Макс Кац. Он за троллейбусы. Лексутов, насколько я понимаю, против. Вот и поговорим. Хорошо, давай говорить о Бельгии. Скажи, пожалуйста, есть схожие модели борьбы с терроризмом?
Да.
Американская и русская.
То есть это как?
Ну, вот мобилизация всего общества.
Нужно поставить везде рамки.
Везде рамки, полный контроль. Значит, американская система похожа мне на русскую. Я вижу сходство. Я был в Америке в октябре 2001 года, через полтора месяца после трагедии с близнецами, башнями-близнецами. Через полтора месяца. И я видел, насколько там серьезный контроль они учредили. А затем я был там следующим летом. Нет, потом, чуть позже я был в Майами. И тоже видел, какой контроль, и все на свете, понимаешь? Значит, это похоже на русский способ. И есть европейский способ. Вчера в Брюсселе, значит, как стояли там на площади где-то, охраняя органы власти, два хлопца высоких с автоматами. Вот ровно два. Они всегда стояли два, а вчера они надели каски. И стало их два. Как было два, так и стало два. Значит, дальше. Европейские органы власти тоже там. Один стоял полицейский, так и остался один полицейский. Понимаешь? Как на здании мэрии Барселоны было написано «Refugee welcome», «Добро пожаловать, беженцы», так и осталось.
Понятно. Ну, вот с этим-то вопросом они еще не
добро
определились.
Добро пожаловать, беженцы, добро пожаловать. На мэрии, вчера на мэрии Каталонии, не на мэрии, простите, я сейчас для того, чтобы быть точным, я найду эту фотографию. Понятно, да? Значит, европейский способ заключается, да, как не было никакого контроля на входе в брюссельский аэропорт международный, так и нет. Понятно, да?
Ну, как тут, нет, сейчас...
Может быть, будет.
И будет.
Может быть, будет.
Да.
Но известно было, что про парижские теракты же было известно.
Это как с Брейвиком, помните, когда он пошел там стрелять всех на этом острове? Выяснилось, что норвежская полиция, она не очень-то и готова. У них чуть ли там и оружия нету, потому что они настолько... У них другого
плана. Ты не хочешь
мне
ответить на вопрос? Я пытаюсь сравнить две системы.
Расслабленные.
Да.
Ну как, это что же самое?
Я пытаюсь сравнить.
У них просто совсем другое, да, понимание, видимо, опасности стало.
Две системы. Одна из этих систем, русская и американская, тотальный контроль, жесткий ответ. Вторая система, европейская, никакого контроля и почти никакого ответа.
Ну,
вообще никакого, никакого ответа, благодушия и полное непонимание, нежелание анализировать все, что...
Мы живем как на зоне.
Значит, да. Мэрия Барселоны. Понятно. Да, спасибо, я нашел у себя в Твиттере эту фотографию. Мэрия Барселоны, которую мне прислал из Барселоны Ашот Сафарян. Спасибо большое, Ашот. Значит, я...
Добро пожаловать.
Что? Refugees welcome. Refugees welcome. Мэрия Барселоны. Добро пожаловать, добро пожаловать.
Беженцы, да.
Беженцы, давайте, давайте, давайте. Еще, еще, мы хотим еще. Значит, это два принципиально разных способа. Я начинаю думать, не может быть, не бывает 500 миллионов идиотов. Не бывает, Настя.
500 миллионов идиотов не бывает.
Не бывает. Нет, бывает один идиот на 100, бывает один идиот на 1000. Значит, не бывает 500 миллионов идиотов.
Да.
Я посмотрел, значит, по дружелюбию, гостеприимству и готовности снова и снова принимать опасных беженцев страны Европы. Значит, держатся подаль, держатся ксенофобски. Ксенофобски. Эстония, ксенофобская Эстония. Держится ксенофобски Польша.
Угу.
Держится ксенофобски Чехия.
Наши люди.
Чехия.
Да, да, да.
Не, не знаю, внимание.
Славяне.
Чехия, Польша, Эстония. Самые ксенофобские страны. Наименьшее число принимают.
Ну, у них там Иисус программ, соответственно, наименьшее число.
И ненавидят, и ненавидят, и не хотят. И не хотят.
Да.
Чехия, Польша, Эстония. Латвия уже чуть мягче, но все еще ксенофобская и так далее.
Я недавно беседовала с одним представителем Германии, у которого был еще немного
капитана
другой
подключим.
Практический
да.
взгляд на это все.
Алло, капитан, здравствуйте.
Добрый день, капитан Очевидность. Мы про беженцев...
Мы с вами утверждаем, я утверждаю, а прошу вас оспорить, что 500 миллионов идиотов не бывает. Европа — это 500 миллионов человек. Они не хотят себя охранять, ничего не собираются делать и не будут ничего делать. И по-прежнему говорят «refugees welcome». Добро пожаловать к нам в Европу и так далее. Никаких... Понятно, да? Ничего не происходит.
Да. Да, у них по-прежнему, как вы говорите, висит плакат «Refugees welcome». Вот. И я думаю, что там, конечно, не 500 миллионов идиотов. Просто все понимающие молчат, потому что их тут же объявят нацистами. Вот. Фашистами, нацистами, расистами и так далее, и так далее.
Да.
А водители, они, я не знаю, тоже, наверное, все понимают, но молчат, может быть, по той же причине, а может быть, их заставляют, так сказать, по-прежнему вешать эти идиотские плакаты, что, так сказать, приезжайте к нам побольше террористов, вот, и вести себя так же. Но я вот что вчера, вот, ну, следил за информацией,
да.
И вот что мне лично стало понятным. Скорее всего, это не были какие-то спланированные заранее серьезные... Это, скорее всего, была ликвидация тех, кого Салах Абдеслам и так мог бы сдать. То есть были, конечно, заготовлены заранее устройства.
Давайте напомним, напомним слушателям. Значит, существует район практически в центре Брюсселя, центр и центр и запад, центр и запад Брюсселя. Этот район населен мусульманами, приезжими. Не бельгийского происхождения. А в этот район боятся, как вы знаете, да, боятся заходить полицейские. Когда они туда заходят, в них стреляют, в полицейских стреляют. И полицейские 18 числа там арестовали одного из организаторов терактов в Париже.
Да,
вот,
да.
Вот, чтобы вы понимали, да? То есть у этого организатора терактов...
18-го его задерживают,
да.
Значит, 19-го... Информация расходится, дальше угу. вычисляется, кого он может сдать, потому что понятно, что он начнет говорить, он не хочет быть шахидом, он и в Франции не хотел быть шахидом и здесь.
Да.
Вот. И, соответственно, наверное, уже 21-го дается команда, что надо там ты пойдешь туда и сделаешь вот это, и ты пойдешь туда.
Надо попалить, надо попалить братву, потому что все равно их, вероятно, сдадут.
Да, да, то есть они просто зачистили концы. То есть из этого мы делаем простой вывод, что на самом деле эта атака серьезно не готовилась. А теперь представьте себе, что будет, когда вот эти банды начнут готовить
реально
серьезную атаку и ее проведут.
Ну хорошо, меня интересует ответ Европы. Ответа Европы я не вижу. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил. Да, Михаил.
Значит, все не так.
Прошу
ваша
вас.
Констатация различия методов борьбы Европы с одной стороны России и Америки, с другой абсолютно не соответствует фактам.
Все-таки дайте мне аргументы.
Больше всего, смотрите, вы выделили интенсионно, что наш метод американский лучше, европейский.
Нет, простите, может быть, я в силу места рождения и жизненного опыта американский и русский понимаю лучше. Я понимаю лучше. Я не говорю, что они лучше. Я озадачен. Я просто озадачен.
Но вы художник, и ваша интонация дает нам, зрителю, понимание, что Европа вообще ничего не делает. Но за последние 5 лет, да, любой период берите, больше всего терактов было в России, и людей погибло больше в России, чем во всей 500-миллионной Европе. Вот вчера по телевидению я слышал те же оценки. Мы говорили, мы знаем, как бороться, а эти европейцы, но у нас гибнет больше.
Я понимаю, Михаил.
Самолет к этому надо обязательно.
Михаил, всегда мы думаем, что если бы мы не работали так, как мы работаем, еще бы в 10 раз было больше, и слава богу...
Но гибнет больше, вот результат работы.
Результат работы...
Оскорбительное отношение к спецслужбам Европы, оно неправильно, оно неправомерно.
Нет.
У нас гибнет больше, у нас
просто
так, больше,
имя никто
более
не знает. Михаил, ими никто не занимался. Сравните тогда, приведите для того, чтобы ваша логическая цепочка продлевалась, сравните, пожалуйста, сколько гибнет в Новой Зеландии. Вы обнаружите, что еще меньше. Ровно потому, что они не были на острие атаки. А мы были.
Я одно замечание хочу сделать. Да. Просто, понимаете, вот средства массовой информации, а так как нам не безразлична судьба вашего средства, мы его слушаем, знаете, делает негодную рекламу тому, что, собственно говоря, не выделяется из общего плана, из общего ряда. Дело в том, что бороться с таким терроризмом, ну, практически невозможно. Ну, а человек, который идет на смерть реально, видите, целые движения существуют, их вон тренируют. Ну, как с ним бороться? Поэтому к спецслужбам лучше, вот, понимаете, вот люди, извините, каркают целый день по телевидению. Наши спецслужбы, дайте только нам, да мы Европу, да мы сделаем. Почему нас не слушают? Для меня это нонсенс, загадка, почему такие настроения.
Ну
у нас хуже всего дела.
Но вы же вы не хотите. Я вам предложил логический ход, а вы от него отреклись. Михаил, подождите. Я вам говорю, мы были на острие атаки. А Европа не была на острие атаки. А Новая Зеландия еще в меньшей степени. Значит, если вы слепо посмотрите статистику, Михаил, и с вашей точки зрения, лучшие спецслужбы в Новой Зеландии. Ну, лучшие спецслужбы, знаете, какие? А на Южном острове Новой Зеландии, на Южном острове, самые лучшие на планете Земля. Ну это правда. На
Европе ставят, так сказать, мультикультурность и демократию, которую она завоевывала 500 лет, понимаете?
Вы все равно отказываетесь.
Шло к этому, ставят как единственная проблема, значит, сегодняшнего такого положения
равно...
терроризма. Но
знаете,
это не так.
Знаете, вот смотрите, нам с вами, я понимаю, что я могу ошибаться, но нашему с вами диалогу препятствует то, что вы говорите длинный поток как бы готовых решений, готовых лозунгов. А я, вероятно, тоже свой. И так получается, что у нас два ряда лозунгов, а мы не можем с вами поговорить. Понимаете, вот мы заметили, да, с Михаилом мы говорили?
Да.
Мы не смогли поговорить. Мы не смогли. Михаил говорит лозунги. Свои какие лозунги? В России гибнет больше, следовательно, в России намного хуже безопасность. Значит, я отвечаю, но Россия была на острие удара, и если по статистике сколько гибнет от исламистов, то на лучшем месте будет безопасность Боливии.
Да.
В Боливии от исламистов гибнет ноль людей. Ноль. За 10 лет в Боливии сколько погибли от рук исламистов-террористов? Ноль. А за 20 лет сколько в Боливии погибло? Ноль. А за 100 лет сколько в Боливии погибло? Ноль. Значит, Боливия лучше с вашей точки зрения, Михаил. Правильно? Боливия. На втором месте тогда предлагаю поставить Новую Зеландию, Южный остров, где снимался этот самый...
Но если мы введем чуть больше критериев...
«Властелин колец».
Для оценки.
Конечно.
Чуть больше критериев.
Но Михаил отказывается вводить больше критериев.
Ну, даже... Нет, если мы их введем, то окажется, что мы немножечко проигрываем по количеству людей, по вовлеченности инокультурных, так скажем, включенности инокультурной среды, да, в жизнь общества. Либо паневропейского, если мы его отдельно так, как Запад общий, будем рассматривать, и глобального севера, либо как Россия и народы,
отказываешься, которые... Ты отказываешься в этом твоем примере.
Да.
Все гладко, если только ты не подумаешь о том, что у нас вообще говоря 15% населения мусульмане.
Так я... Нет, наоборот. Я
у нас
говорю...
интегрированность выше, чем в Европе. Выше. Выше, потому что у нас она тысячелетняя, интегрированность. Ну, хорошо, 500-летняя.
Она у нас сопоставима с Европой, сопоставимо. У нас взаимодействие с глобальным
югом. Я думаю, что у нас выше.
Мы воевали.
Они играются в мусульман, а мы с ними живем. Это разница огромная. Они играются в мусульман. Это для них игрушка. А для нас это жизнь. Понятно? Жизнь.
По поводу миграционной политики, которая refugees will still come и так далее, я хотела одно маленькое замечание сделать, что Германия, куда они все так стремятся, они же стремятся
там
не в Барселону.
Там просто высокие пособия.
Да, да, да. А почему там высокие? А почему?
Потому что Меркель объявила открытые двери. И да, потому что там нужны рабочие руки,
да,
на заводах.
Правильно.
Алло, здравствуйте. Абдул, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, значит, что вы думаете о подходах?
Что делает большие ошибки Европа? Можно я?
Давайте, прошу вас.
Прямо по пунктам скажу.
Да.
Какой-нибудь подонок что-то взрывает и сразу в СМИ кричит. Это был шахид.
Ну,
но в исламском мире шахида уважают, как мы столько знаем.
Знаете, они сами
но
себя так называют.
Он был Абдул, шахидом,
Абдул, они себя так сами называют. Откуда нам знать, кто они, понимаете? К нам входит человек.
Ну, давайте по полочкам скажу.
Ну, по СМИ
должен сказать, какой-то подонок взорвал людей. Во имя чего? Эй, мусульмане, он же не во имя своей земли боролся, нет, он не защищал свой, он не может быть шахидом. Это уже минус первый.
Раз.
Согласитесь? Да. Потому что да, доносится же до этих стран, что это был... Они говорят, Аллах Акибар шахидом, Исмаил шахидом стал где-то в Бельгии. Понимаете, Серега?
Да.
Второй, финансовые потоки. У меня один очень хороший друган, очень долго в спецслужбах боролся с терроризмом.
Да.
Он говорил одну фразу. Терроризм просто так на пустом месте Ахмед, Исмаил, какой-то Магомед не мог. Терроризм создает государство.
Но...
Эта организация должна быть очень жесткой. Или это делает Катар, или это делает Арабские Эмираты, или это делает,
да,
Саудовская Аравия, или кто-то там еще какие-то гады.
Да.
Просто 5-6 человек терроризм сделать никак не могут. Это исключено. Третий курс высшей школы КГБ, вторая сессия.
На этом даже наши... Я вам объясню, почему ошибка. Ошибка заключается в следующем. Мы вообще все в Европе, в России невероятно далеки от этой культуры. Невероятно далеки. Никогда...
Нет,
нет,
не согласен.
Я вам скажу, ни одна... Я рос в Советском Союзе. Ни одного раза мне мать не сказала слово «шахид». Ни разу. Она, я не знаю.
Но
дальше
вы
ко мне...
не забывайте, что
но
у нас есть люди, которые это всю культуру знают великолепно.
Я знаю, но я не знал. Работает. Я не знаю. Дальше. И таких, как я, миллионы или десятки миллионов. Теперь дальше.
Так,
на моем
давайте.
Пороге возникает человек, обвязанный динамитом. Я его спрашиваю, например, если у нас есть возможность поговорить, я его спрашиваю. Здравствуй, здравствуй. Ты кто? Ну, кто ты? Вот кто? Он говорит, я шахид. Ну, какие у меня основания есть ему не верить? Ну, он так сказал, ну, хорошо. Ну, откуда? Чего я буду спорить-то? Он в своей голове так решил. Ну, хорошо.
Сереж, ну, до вашего порога он должен зайти в подъезд, верно?
Это правда. Это правда.
А по подъезду он должен где-то приземляться, куда-то должен
конечно.
Прибыть.
Конечно. Если он на моем пороге
кто
скажет...
кто его пускает? Зачем мы их пускаем? Какими намерением он пришел? Это раз. Если он к нам пришел...
Нет, я вам про слово. Если он скажет на пороге, что он филателист...
Если он пришел в ваш двор, вы должны его занимать, что он у вас там клубнику сажал, земли занимался.
Что-то
за это вы даете ему харчо. А если он просто лежит, отдыхает, Серега его кормит. Если он начнет, завтра ваша собака еще убьет.
Это правда. Я вам про слово. Слово берется от того, что они сами так говорят. Если бы человек, возникающий на моем пороге, говорил, что он филателист, он бы говорил, я филателист. Я бы говорил, а, интересно, филателист.
Нет, Сереж, понимаете, да. Мы их шахидами делаем мы, не они сами.
Так для вас это слово значит что-то другое.
Вы представитель меня... СМИ. Вот завтра мы закроем всю информацию про этих террористов. Никто об этом не будет говорить. А наши спецслужбы, как воробьев, их все пристреляют, они просто исчезнут.
Черт
его знает. Восток любит фанфары. И им надо возвышать себя. Если этого не будет, абсолютно их можно затмить. Согласитесь?
Когда среда больше миллиарда человек, среда способная...
Ну, и с другой стороны, не забывайте, когда-то французы с Алжиром воевали, там у них был опыт террористов. Когда жили с террористами, французы их стреляли как и
так. Я просто пытаюсь... Вы разбираетесь изнутри, а я вижу снаружи. И когда он говорит, что он филателист, я ему говорю, хорошо, филателист. А когда он говорит, что он шахид, я говорю, ну, да, хорошо, шахид. Но откуда мне знать, кто он там на самом деле? Я же не разбираюсь.
Давайте.
Я же не разбираюсь в этой теме. Я не разбираюсь. Себя разбирался, я бы... Значит, для меня это все равно чужак, понятно. Он говорит иностранные слова, арабские. Арабские слова. Ну, хорошо, ну что, он говорит, а что-то такое не по-русски. Черт его поймет, что он там бормочет. Он говорит, я такой-то, ну иди в жопу. В хорошем смысле. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я хотел просто слушателям чуть-чуть одну фразу сказать.
Давайте.
Я работаю в правоохранительных органах уже давно.
Да.
И не в спецслужбах, но в правоохранительных.
Да.
И на службе сталкиваюсь со спецслужбами.
Да.
Много. И даже из того, что я сталкиваюсь, я знаю несколько человек, которые имеют госнаграды за предотвращение терактов, в том числе в Москве, и уже задержание шахидов. Вот у меня есть знакомый, он путем внедрения в одну группу выдал двух шахидов и одну уже задержал лично там в метро, когда она ехала.
Спасибо, спасибо. Ну вот, видите. Значит, хорошо, ребят, переходим в движение.
Подъем. В движении.
Так, в движении. Смотрите, на Ленинградке у нас 4 аварии, 4 аварии, 10 км в час почти на всем протяжении. Ленинградка ужасная. После Свободы 3 км в час. На Волоколамке стоит Звенигородка 10 км в час на большом протяжении. Много. Простите, что я смотрю? Нет! Звенигородка 15 км в час ползет. Это я смотрю выезд из Остродина. Это вот туда, мимо Алых Парусов. 10 км в час. Значит, мневники стоят 10 км в час. Текстильщики 3 км в час. Шоссе энтузиастов 5 км в час. Нижегородка 7 км в час. Пробка перед Енисейской и две аварии 7 км в час. Вы ровно в какое-то время все вместе исполняете там аварию. Не знаю, почему каждый день. Каждый божий день перед Енисейской авария, ребят. Каждый божий день. Понятно? Как будто это правило какое-то. 5 км в час на профсоюзке. Если есть возможность на профсоюзку, не езжайте. Там авария перед Гагарина. И тоже. Каждый божий день авария перед Гагарина. Что такое? Место, что специальное. Или там специальные какие-то клоуны исполняют. Я не знаю. И перед Ломоносовским 7 км в час на Ленинском. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 6 минут, среда, 23 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Аношка, ведущая этой программы. Нормально, Настена, нормальный рубль, нормально. 67,43, ты говоришь, да? 67,43, сколько там?
67,53 и 67,73.
Мы продолжаем говорить о безопасности.
Да.
Значит, мы продолжаем говорить о безопасности с огромным удивлением. Я продолжаю говорить о безопасности с огромным удивлением. И прежде всего, и судя и ориентируясь на ваши замечания здесь на СМС, плюс 7-925-88-88-948, а также на сайте вы пишете нам, написать в эфир говоритмосква.ру, а также вы нам пишете в Твиттере говорит МСК, в Твиттере разные очень мнения идут о безопасности, касающейся России. Скажите, пожалуйста, вы удовлетворены уровнем работы спецслужб и органов безопасности в России? Вы удовлетворены? В целом. В целом, да. 134-27-35. В целом, нет. 134-27-36. Вы удовлетворены уровнем безопасности в России? В целом, да. 134-27-35. Здесь в основном да и да. То есть твердое да и, одним словом, со знаком плюс, да. В целом, нет. 134-27-36. То есть в целом со знаком минус. Это 36-й телефон. Ладно. У меня пошло голосование 61-60. Нет, 60-50. Ну, первая сотня всегда прыгает. Вот здесь было 64. 64 было. Сейчас уже пошло, секундочку, есть... 64 на 36, 62 на 38, 62 на 38, вот так, ребят. Значит, у меня идет голоса 61 на Одним словом, вот так примерно идет. Значит, 7373948 мы говорим по телефону, а голосование продолжается. Уже 200 проголосовало. И вы знаете, неудовлетворенных становится больше. 56 на 44 сейчас. 56 на 44. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Меня Владимир зовут.
Да. Да, Владимир, прошу вас. Вы удовлетворены?
Какая тут безопасность может быть, если, смотрите, представители Азии работают на стратегических объектах. Это гостиницы, рестораны. Да. У нас до сих пор железнодорожное сообщение с ними не отменено.
С какими странами, еще раз?
Со странами Азии.
Должно быть отменено.
Конечно, но...
Ну, вы знаете, если бы вы съездили в Тюмень, мне говорят, я сам не был в Тюмени, во всяком случае, последние годы. Если бы вы съездили в Тюмень, вы посмотрели бы, кто добывает нефть. Значит, долгое время, там все 90-е, нефть добывали русскую украинцы.
Это так.
А сейчас говорят, что сплошной Таджикистан, там нефть добывает Таджикистан.
Ну, это потому, что они перебивают зарплату, поэтому элементарное вытеснение...
Просто удобнее для нас с вами, если мы с вами...
И джаматы их не крутятся там, где есть большие деньги.
Джаматы. У меня был парень на даче, работал садовник, Заур. Потом он мне позвонил, поздравил с Новым годом из Тюмени. Он уже добывает нефть. Никого-то нет джамата. Джамат называется «Моя дача». Вот это «Моя дача» и есть джамат. Он поехал туда... Ну, там хорошие деньги просто. Я ему столько не платил. Угу. Я его, пожалуйста, знаете. А сам он армейский человек, он из армии. Служил в армии в Таджикистане, значит, и был младшим офицером. Там, значит, вынужден был уехать из-за проблем с законом. Кого-то ударил в ухо и убил. Ну, как он рассказал, я не знаю. Значит, не знаю, может, да, может, нет. И он у меня работал садовником, я всегда очень радовался, пока это так было. Хорошо, 7373-948, 7373-948. Вы удовлетворены уровнем безопасности в России? Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Юрьевич, Химкинская команда. Там...
Здравствуйте.
Во-первых, теряйте хватку, немножечко температурящих людей, не выключайте вовремя из эфира, там, типа Михаила.
Да нет, слушайте, знаете, я вам честно скажу, я не хочу, чтобы мне давали советы. 53, я не хочу, чтобы мне говорили, что там с моей хваткой. Понимаете, да? Значит, она такова, вот все. А какова ваша, вы сами рассудите. Значит, 53 на 47. 53 на 47 я остановил голосование. Настя,
да?
Пиши.
Пишу?
Пиши. 53 на 47. 53% довольны, в целом довольны или довольны уровнем безопасности, обеспечения безопасности работы наших спецслужб. А, соответственно, 47% в целом недовольны или недовольны уровнем безопасности. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анастасия.
Довольны или нет? Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какой может быть в России безопасность, если вот установили, допустим, рамки на входе в вокзал, аэропорт, и скапливаются просто огромнейшие очереди? Это же идеальная цель для смертников.
А, встать в очередь.
Хороший,
ну да, вот смотрите, вот я даже буквально в час пик вечером в пятницу заходишь на Казанский вокзал, и перед входом на вокзал просто стоит огромнейшая очередь людей с сумками.
Сколько их, по вашей оценке? Людей. Вот идеальная. Сколько их, по вашей оценке, сколько?
Что вы говорите еще раз?
Сколько в вашей оценке, сколько там человек скапливается?
Ну, я думаю, я бы видел, там бы вот десятки человек скапливалось.
Десятки,
спокойно.
Десятки.
Да, десятки человек спокойно там скапливалось. Также на входе в аэропорт.
Точно вот так же, значит, можно просто войти в середину этой очереди и, наконец...
Ну, да, какой-нибудь смертник такой же возьмет, так же и взорвет. Я смысл этих рамков вообще не вижу абсолютно. Так же, как и в метро.
А слушайте, а вот в Израиле работает. Вот почему?
Ну, я думаю, что там спецслужбы лучше работают, тот же самый Моссад. И там работают они на упреждение, мне кажется.
Очень на упреждение. Я сегодня читаю статью, я вас ознакомлю немножко. Значит, я читаю сегодня статью, как работает в Израиле. Они ставят оценку по предотвращению... Настя, да. Ты можешь мной заняться, да. Чем-то? Что ты читаешь? Объясни мне. Свой Facebook. Она читает свой Facebook, френд-ленту. Я сейчас сдохну. Можешь?
Я отправил вам сообщение.
Спасибо. Спасибо. Умная девочка. Спасибо тебе огромное. Слушай меня. Значит, что в Израиле? В Израиле. Настя.
Но они живут в окружении, во враждебном. Они отстроили такую систему,
что они отстроили систему, которая лучшая в мире.
Все.
Я считаю, что она
сидят.
Лучшая в мире. Я считаю, что в Израиле лучшая в мире система. Я в нее попадал 1000 раз и должен сказать, что я считаю, что она лучшая
в мире. А могут ли европейцы считать, что они уже, как в Израиле, обращаться за помощью к израильским специалистам?
Вот мне кажется, что если они брезгуют нашим опытом, почему-то европейцы, из принципиальных соображений, то они должны обратиться к израильским. Значит, в Израиле существует три способа, три степени предотвращения теракта. Первое – уничтожение лидера на стадии принятия решения. То есть, вот послушай меня. Еще никто не пошел никуда. Никто никуда не пошел. Значит, в Израиле они говорят, это действительно, вот смотрите, значит, уровень работы контртеррористических служб в Израиле. Говорит специалист, профессор Израильского университета Зеев Ханин Бар-Илан. Бар-Илан, наоборот, университета, Зеев Ханин — это человек, не имеет значения. Значит, в Израиле сдвиг восприятия произошел в начале 2000-х годов, во время второй интифады. Значит, смотрите, в итоге то, что сегодня в России считается успешным предотвращением теракта, когда, например, охранник не позволяет террористу взорвать себя на входе в магазин, для Израиля считается абсолютным провалом, Настя.
А что, провалом. Да, это что, вот он дошел
в Израиле, магазину, что он да? вообще дошел к магазину с оружием. Вообще дошел. Это провал, полный провал. За это увольняют. Руководители спецслужб.
Да, да, да.
Значит, первая стадия... И правильная стадия уничтожения террориста. Уничтожение отдающих приказа до начала подготовки теракта. То есть кто-то, кто отдает приказ, уничтожается до начала подготовки теракта. Вторая, хуже стадия, хуже, уже хуже. Уничтожение террористической логистики на этапе закупки взрывчатки и вооружения. То есть ему отдали приказ, он пошел покупать взрывчатку.
Но они где-то это берут.
Пошел добывать взрывчатку. Вот в этот момент его надо уничтожить.
Да.
На логистике. Третье. Ликвидация боевика перед выходом на дело. То есть он готовится, угу. там прощается.
Но это возможно только будущее изнутри.
Не выходит еще из дома. Не выходит еще из дома. Или только выходит из дома, его хлопают. Бамс, нет человека. Все, до свидания. Вот так работают израильтяне.
Да.
Так работают израильтяне. Евросоюз неоднократно критиковал Израиль. Критиковал Израиль за подобные методы работы. Евросоюз ругает Израиль, говорит, что это неправильно,
ну, да,
антигуманно.
Суда нет там ничего, да,
нет суда, нет того, нет всего. Уничтожение да. террориста на момент принятия решения. Решение само, команда отдается, или еще до этого человека убивают. Исполнитель получает приказ, идет заниматься вооружием, человека убивают. Дальше, человек все-таки купил оружие. Он снаряжается и выходит на дело. Около своего дома, на пороге своего дома его убивают. Вот так работают израильтяне. Вот так работают. Я считаю, что они лучшие. Лучшие израильтян я никого не видел. Американцы очень жесткие, в этом похожи на русских. И надо сказать, что неумно жесткие. И в этом, к сожалению, тоже похожи на русских. Понятно, да? Неумно жесткие. Я тебе говорил, как меня убили. Я тебе говорил, как меня сожгли телефон специально в Майами. В Орландо. Просто специально сожгли телефон.
Нет, этого я
американцы, еще не слышала. Американцы. Не нашел у меня в нагрудном кармане, никогда в жизни не ношу в нагрудном кармане рубашек телефона. У меня каждая вещь очень любит свое место. Я ношу каждую вещь на своем месте, точно.
И где же вы носите телефон?
Я ношу телефон, если это лето, то в заднем правом кармане брюк.
Вот как.
В заднем правом кармане брюк. Облучая правую ягодицу.
Да.
Да. Но никогда не ношу сердце на грудном телефоне. Никогда. Поэтому, когда я прохожу через рамку в Орландо раз, прохожу через рамку в Орландо два, я не понимаю, что звенит. Я даже себя не хлопаю, я себя хлопаю по карманам. Но у меня даже мысли не было, что у меня есть нагрудный карман, потому что я всегда хожу в майках. А тут была рубашка. Угу. И он мне говорит, вот, показывает офицер.
Да.
Я говорю, боже, я честное слово, у меня мысли не было этой. Понятно?
Да.
Это была раскладушка. По-моему, еще Siemens был. Раскладушка Siemens. Значит, или Motorola. Нет, Siemens. Значит, я беру, ему отдаю. Он ее берет, эту раскладушку, относит в специальный шкаф, типа микроволнового, только большой, большой микроволновой шкаф.
У вас на глазах, да.
Опускает рычаг, бу-бух, раздается взрыв, бум, такой звук раздается, бум. Он его достает оттуда, и мне говорит: спасибо, все проверил я. Я прохожу в зал ожидания со своим телефоном уже, с этим, с телефоном проверенным. Я говорю: ну, он проверил. Оказывается, внутри все сожгло, сплавилось. Там ни микро, ничего нет. Микроплаты сожжены, все сожжено. То есть я этот телефон отошел быстренько в сторонку и бросил в корзину у туалета. Все. На этом... То есть мне сожгли телефон. Зачем он его сжег?
На всякий случай.
Вот это американский способ. Это американский способ. Взять и сжечь назло тебе, понятно? Назло тебе сжечь телефон, который просто телефон. И это видно, это же легко удостовериться. Понимаешь? Но они не хотят удостовериться. Израильтяне работают в 1000 раз лучше американцев. И, конечно, несопоставимо лучше. Слушайте, кто-нибудь позвоните из Израиля, 7373-948. Из Израиля позвоните, 7373-948. Я хочу, чтобы кто-нибудь из израильтян оценил, что произошло в Европе. Именно израильтяне. 7373-948. А я настаиваю, что израильтяне лучшие в безопасности. Абсолютно лучшие. 7373-948. Здравствуйте. Вы из Израиля. 7373-948. Вы из Израиля. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Виктор, Иерусалим.
Да, здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Сергей. Я с вами согласен по поводу работы, но с предыдущими людьми я слегка не согласен, потому что, бывав в Европе и в России,
да,
в России я чувствую себя более безопасно, чем в Европе, потому что спецслужбы здесь работают... То, что про это не слышно, это не значит, что они не работают. Так. Это значит, что они свою работу выполняют хорошо.
Ну, как вы это определяете?
Как я это определяю? Вот одно маленькое сравнение. В Израиле не всегда слышно, что кто-то кого-то арестовал в виде тех самых арабов, которые хотят сделать какую-то террористическую операцию. И это слышно, да, после полгода, три месяца. И да, также иногда я слышу здесь в России, это первое. А второе, в России ты ходишь намного спокойнее на улице, чем в Европе. Нет вот этого ожидания, что что-то должно случиться плохое. Скажем так. Да.
Скажите, я помню, я был в старом городе в Иерусалиме, я там был не однажды, многожды, но вот однажды. Значит, я был там, и вдруг я увидел, как улицы наполняются патрулями. Вот эти, значит, девчонки с автоматами, парни с автоматами. Вдруг много пошли, они прямо по улицам, тихонечко болтая между собой. Я спросил, что случилось. Мне сказали, они очень дружелюбные, как вы знаете, что где-то на посту какой-то палестинец достал нож или что-то случилось, значит, и поэтому вдруг наводнили весь город мгновенно, понимаете, то есть они, степень быстрота реагирования, мгновенность реагирования, меня тогда потрясли, то есть где-то на посту, бог
оно, да. Оно происходит тогда, когда есть теракт, сказали, неважно, да, человек вытащил нож, теракт. Он бросил камень, это теракт. И тогда из-за того, что в улицах Иерусалима очень много полицейских и военнослужащих, и платная охрана, государственная платная охрана, я работал в Министерстве юстиции, мы охраняли, да, еврейские поселения в старом городе, в Иерусалиме, мусульманском квартале.
Да.
Вот. И в городе Давида, если вы знаете, там внизу, где идут раскопки, там живут евреи, мы их охраняли. И в смену, чтобы было просто понимание, частной охраны в старом городе, в смену, у нас было 150 охранников, угу, вооруженных. Для того, чтобы туда попасть, мы проходили двухмесячный курс. Это крав-мага с утра до вечера, стрельба.
Да.
И уезжаешь на неделю и возвращаешься домой только во время этого курса раз в неделю, на субботу. Домой возвращается на шаббат, и все.
Я понял.
И из-за этого, когда где-то что-то происходит, все остальные рычаги, они встают в строй и готовятся к удару. Потому что всегда надо действовать из того, что это...
Знаете, что нам помогает, Виктор, там в Израиле, что почти вся охрана всех гипермаркетов русская. С этим, конечно, ну просто очень хорошо все устроилось. Поэтому ребята видят, вычленяют лица.
Да, только, лица. К сожалению, все профессора, которые приехали из Советского Союза, им надо работать как охранникам, а не как профессорам.
Это вот правда, это правда. Но все эти профессора, которые приехали из Советского Союза, работают охранниками в гипермаркетах и на моллах. И это ужасно удобно, потому что они выцепляют свои лица, родные советские лица. Советские. Они шманают всех. И
кроме своих?
Они шманают всех, и хорошо шманают.
А советских?
А своих они слушают. Если это особенности, они настроены так, что если ты в особенности идешь с кем-то, с товарищем или с женой, и ты хоть полслова по-русски говоришь, там, да нет же, мы не будем здесь мороженое есть, допустим. Они вообще не парятся. Потому что русскоязычные никогда не бывают террористами. Русскоязычные — это только охранники. Понятно, да? То есть он видит, что идут другие... Слышь, сам охранник видит, что идут другие охранники, больше ничего. То есть у него настолько все спокойно на душе и на сердце, он просто тебя пропускает и все. Ну да, формально что-то смотрит. Потому что понимает, что ты свой. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро, Андрей.
Да, здравствуйте.
Немножко еще хотел добавить про Израиль.
Да.
Тут просто, наверное, не очень корректно сравнивать Израиль с Европой и с Россией, потому что, ну, вы сами понимаете, степень милитаризации там намного выше.
Ну,
то есть там все, и девушки, и, ну, я имею в виду сравнивать по похожести, по такой...
Но ведь мы должны двигаться в ту сторону или нет? Вот вопрос.
Ну, смотря чего мы хотим добиться. Если безопасности, то я думаю, что да.
Потому что
любая девушка, любой молодой человек, он проходил службу в армии, он знает, что делать, даже если он уже как бы не с автоматом ходит, там все обязаны, если ты на службе, просто везде ходить с автоматом.
Да.
То есть, если он сталкивается с такой нестандартной, скажем, там, ситуацией, там, или теракт, или он что-то заподозрил, он знает, что делать. Он знает, как с этим обращаться, знает, куда звонить. То есть он не растеряется.
Ну так вот Израиль это наше будущее. Я думаю, Израиль это наше будущее. Ну, наше будущее.
Жизнь в постоянной войне.
Жизнь на войне. Израиль — это наше будущее. Жизнь на войне с автоматами, девки с автоматами на бульварах, с калашниковыми. Это наше будущее.
Ну, возможно, но как бы я думаю, что в текущих реалиях что-то внедрить для России такое-то очень сложно.
Значит, нужно огромное доверие своему народу. Первое. Понятно, да? В России концепция кастовой защиты, что защищает только специальная каста. Остальные касты не имеют права на защиту, вообще не имеют права подходить к оружию.
Да.
К оружию. У нас похоже на Древний Китай. Вы понимаете, да? Ну, в Древнем Китае. Да и в современном Китае. Только отдельные специальные касты имели возможность подходить вообще и владеть оружием, и знать, для чего оружие и так далее.
Угу.
Все остальные обычные люди не имеют права знать про оружие. Откуда, собственно, берутся вот эти вот воинские искусства все секретные? Способ убить без оружия. Потому что оружие было запрещено. Владение, конечно, просто запрещено. Так же, как в России. Понятно?
Да.
Значит, как бы случайно вот он умеет ударить ногой, но он вообще-то не умеет, но у него так случайно получилось. Вот это лицемерие. Значит, в Израиле есть доверие к собственному народу. У нас этого доверия нет. Мы подобны Китаю, где доверия к народу нет. Понимаешь? Значит, это отличие колоссальное. Если бы мы доверяли собственному народу, мы бы двигались к безопасности по-израильски.
Угу.
Когда в парках и на бульварах Москвы гуляли бы девушки с автоматами, которые они бы таскали за ремни как-то небрежно и так далее, Понимаешь? Вот это...
Мне кажется, мы никогда к этому не придем. Готовы ли мы жить на линии фронта?
А мы живем на линии фронта.
Да, дорогая.
Смерть никогда не наступает. Я тебе отвечаю, где мы живем. Смерть никогда не наступает для антилопы, которая стоит внутри стада.
Ну, это мы знаем.
Знаешь, смерть никогда не наступает.
Да.
Потому что львы всегда убивают с краю.
Конечно.
Но ты сейчас меня спрашиваешь, ты антилопа, которая находится внутри стада.
Да.
И ты спрашиваешь, ты меня спрашиваешь, готовы ли мы жить в саванне? Я отвечаю, мать, а мы там живем. Мы живем в саванне. Каждое утро львица подходит и убивает одну из крайних антилоп. Львица просто встает и просто убивает.
Так каждое не убить утро. Ли нам всех львов, спрашиваю
каждое утро.
Вас.
Значит, дальше. Да. Ты спрашиваешь меня, а смерть существует, Настя?
Да.
Я тебе отвечаю, да, она существует, Настя.
Не перейти ли нам?
Да, да, она город? Существует. Больше того, ты внутри стада, и ты ее не видишь. А на краю стада ее очень видно. Очень видно. Понятно? Понимаешь? Поэтому, когда ты спрашиваешь...
Но ведь была другая, иная модель.
Была другая, иная модель. Какая? Уничтожение?
Давайте
уничтожение.
Вспомним Европу 70-х. Вы, например, помните, там были теракты или нет? Я просто помню про каких-то местных сепаратистов
в Европе 70-х. Чужих было мало. Чужие были турки в Германии.
Турки,
и все.
И все. Сидели молча.
Марокканцы ездили работать во Францию.
И алжирцы. Да.
Но для них высшее проявление человечности и самооценки то, что они хоть сколько-нибудь похожи на французов, была политика ассимиляции. Человек считался выше от той степени, насколько он похож на колонизатора. Понятно? Значит, марокканец считал, что он достиг хоть чего-то, если его считают французом. Алжирец считал, что он достиг чего-то, если он умеет пить вино по-французски, говорить по-французски красиво и так далее, и так далее. Если он франкофон полной степени и так далее. То есть их главное стремление мальчика алжирского, главное стремление мальчика марокканского было превратиться во француза. Главное стремление перуанского мальчика было превратиться в испанца. Понятно, о чем я говорю? Да, в испанца, да, они приезжали. Нет, именно в испанца. В испанца, а затем уехать в Америку, да. Ну, все равно, послушай меня. Значит, главное стремление всех этих колоний было превратиться во француза, в англичанина и так далее. А сейчас они воспылали средневековьем и стали совершенно у них другие жизненные ориентиры. Новости.
Прессы. Ну, на фоне событий в Брюсселе в «Аргументах и фактах» статья, которая называется так: «Собрать пазл безопасности. Как снизилась преступность в Москве», выглядит как никогда актуально. И за последние 4 года количество основных видов преступлений с социальной окраской – это грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью, кражи транспортных средств, хулиганство и кражи квартир из квартир – снижается, говорит Алексей Майоров, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. 2 года назад мы создали карту криминогенной обстановки в городе, которую ведем вместе с правоохранителями, и рассматриваем конкретные проблемы, пишет издание. Смотрите «Аргументы и факты» сегодня, там более подробно по безопасности. В столице Бельгии произошла серия кровавых терактов. Собственно, подробнее в любой газете, в том числе в «Новых известиях». Можете посмотреть всю хронологию. Савченко приговорили к 22 годам колонии, об этом тоже во всех газетах. Российская газета рассказывает, какие профессии для учеников колледжей будут самыми востребованными в ближайшее время. 10, список из 10. Автомеханик, администратор баз данных, графический дизайнер, косметолог, лаборант химического анализа и другие. Смотрите более подробно, для кого это актуально, кто выбирает профессию себе. Уровень бедности в нашей стране приблизился к 10-летнему максимуму. Данные Росстата сегодня о них в российской газете и в РБК. Более подробно смотрите на сайте 939. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Настя, он где-то читала про каждый 40-й иностранец. Что это было?
Да, каждый 40-й младенец в Российской Федерации сын иностранца. Ну, или дочь.
Сын иностранца или сын иностранки, правильно?
Нет, от иностранца там было написано, что направляется в нужное русло, мне кажется. Это в российской газете. Данные вот демографические какие-то новые, видимо, поступили.
Да.
Там вообще все хорошо, у нас уровень жизни повысился.
Российская газета, товарищи, орган правительства Российской Федерации. Серьезная организация.
Длительность жизни, как это называется у нас по-русски?
Продолжительность жизни.
Позорная. Чуть-чуть повысилась, за 70 лет перевалила.
Продолжительность жизни у нас позорная, товарищи.
Евро снижается? А продолжительность увеличивается?
Слушайте, у мужчин 57 лет.
Была.
Сейчас стала.
Была 56.
Равен. 57.
Да.
56,9. 56,9.
Да.
Да. А 9 десятых это что такое? По 1,2 месяца.
Ну, надо 12 разделить на 100,
значит,
и умножить на...
Нет, очень просто. Это 56 лет. 10 месяцев.
Да.
10 месяцев. И 2 недели где-то. Да?
Да.
Вот так. Вот сколько живут русские мужчины. 57 лет. А женщины 77. Женщины 77.
Да.
Значит, мужчины 57, женщины 77.
Да.
20 лет разлет.
Да.
Мужчины живут на 20 лет меньше.
Да.
Значит, вдовство, обеспеченное 20 лет.
Да.
Вдовство на 20 лет.
Поэтому она, да, я взяла, да, поправила микрофон. Но дело в том, что сейчас еще есть много статей.
А если 57 лет, мать, а мне сейчас 56, так мне годик остался.
Стимуляция.
Я не хочу.
Остался?
Да. А не, а там не так. Там не так. А там не так. Там не так. Там каждый проживший, например, год получает за счет умерших...
Звездочку.
Нет, абсолютно верно. За счет умерших получает себе надбавочку. Проживший 10 лет за счет умерших, потому что каждый раз ты живешь внутри своего поколения. Но они мрут.
Да,
они,
да,
мрут,
да,
все,
да,
время.
Да, да. Значит, я заинтересован, например, в том, чтобы
Лесин,
остаться одна.
Лесин. Поехал в Вашингтон.
Да.
В этот самый, на Circus, на этот свой.
Да.
И там дуба дал.
Да.
Мне, звездочка.
Кому его пенсия?
Звездочка, мне. Мне. И так далее. То есть каждый отчаливший надбавляет своему поколению.
Правительство вот сегодня заголовок.
Мы же в среднем. Лесин отчалил, мы говорим, ага, иди сюда.
Будет стимулировать пенсионеров работать.
Поделили его батарейку.
Будут стимулировать пенсионеров работать, Сергей.
Хорошо. Значит, а бабенке 77. Ужас какой. Значит, некоторые из них до 170.
Вам кого живет больше жаль?
Кого?
Бабенок или мужичков?
Бабенок. Что они 20 лет до...
Лямку, горе мыкают, мыкают одни, без мужчины.
Мыкают, да, да, абсолютно верно. Слушай, хорошо, а значит, а то, что каждый 40-й ребенок это иностранца?
От иностранца.
Тебе это нравится?
Я как-то споткнулась об это заявление и стала размышлять,
ребят,
много это или мало.
Я хочу сказать, что надо, да, просто поразмышлять.
Кто такие иностранцы?
Поразмышляйте. Да. Каждый 40-й ребенок в России рождается от иностранца, вот и все. Вообще, это не норвежцы, я думаю, нет.
Нет.
Думаешь,
мы их не считаем иностранцами, как мы понимаем.
Нет.
Но это... с другой стороны, разбавить кровь всегда хорошо.
Да, и чем больше разбавить, тем лучше. Спасибо тебе за науку, дорогая. Я бы уж лучше не разбавлял. Хорошо. Претендентка на наследство Бориса Немцова, раз уж мы разговаривались про деторождение иностранцев, убитого более года назад, некая Екатерина Ивтоди. Ивтоди.
Угу.
Это и фамилия.
А гречанка?
Ну, наверное. Просит допросить ее и считает, что немедленно допросить. Она считает, что Бориса Немцова убили вообще не по политике. Что там этих самых банду вот эту чеченскую впрягли по денежному вопросу. Это не... Дали цитата. По НСН. Национальная служба новостей. Я не считаю, что это политическое убийство. Это заказное убийство на фоне больших сумм. Заявила Ивтоди. У Немцова были активы на общую сумму в $1 миллиард, сообщает Ивтоди.
Ах, это от нее же информация Ивтоди пошла.
Я знаю, где и сколько может быть. Это не Российская Федерация. Это зарубежные активы, акции, облигации, фьючерсы. За рубежом состояние больше, чем в России, заявила она. Значит, я думаю, что, если честно, она заблуждается. Я честно скажу, что я числю как минимум за каждым бывшим премьером, за каждым бывшим премьером,
да,
абсолютно каждым, я числю минимум $100 миллионов. Ну, минимум. Человек не может уйти с премьерского поста, мне кажется, с учетом моего жизненного опыта и, вероятно, цинизма, благоприобретенного цинизма. Я верю, что бывший премьер – это соточка. Значит, Немцов не был никогда премьером, сообщу вам. Немцов был долго губернатором. И там соточку он сделать не мог, потому что он был очень такой, регион такой был, как сказать, в то время очень проблемный. А Немцов делал много для некоторых корпораций, имя которых я хорошо знаю и фамилии хорошо знаю. Но мне кажется, что они ему соточку бы никогда не дали. Они ему давали стипендию, ну, чтобы он мог, кстати, хорошо жить.
Mm.
Ну, да, какой-нибудь полтосец там, соточку в месяц. Они ему давали, потому что должок был. Но так, чтобы вот у него было... Я думаю, что у Немцова никогда не было даже $100 миллионов. Я так думаю. Уж не говоря про миллиард. Так что госпожа Ивтоди, может быть, и заблуждается. Хотя, конечно, ей лучше знать. Я думаю, Немцов ей говорил, у меня ярд. Вот так и подбрасывал на правой руке. У меня
это
ярд.
Это же его дочь.
Что? Кто?
Ивтоди.
Бабенка она его.
Я думал, дочь.
У ней, в Тоди, от него Малшик.
Мальчик.
Малшик. У ней. У Евтоди. Это все. Значит, и он ей говорил, что у меня миллиард, ну, сама взгляни. Понятно? Наверняка. Она подумала, может, ну, дура, может. А я в хорошем смысле, товарищи, ну, больше ничего. А?
Да.
В хорошем смысле этого слова. Хорошо. Элитные, теперь говоря о богатых россиянах. Россияне, русские арендуют элитные зарубежные виллы на лето, на это вот лето,
которое будет. Вот на это, да, бронь.
Активнее, чем год назад. Что ты уже забронировала под Барселоной, дорогая?
Фу, нет.
Что нет? Почему фу? Ты же в прошлом году... Ты же в прошлом году, можно я тебя попалю? Я тебя попалю, переслушай. Ты давайте. В прошлом году чуть ли не месяц торчала где-то.
Полтора
месяца ли? Торчала где-то в Валенсии, да. то ли на юге Каталонии.
Там рядом с Картахеной.
А ты тогда это был Картахена.
Рядом была. С Картахеной.
То есть была на юг от Валенсии, в сторону Мурсии. Какая прелесть.
Да.
Ну хорошо, скажи.
И в Мурсию ездила в Икею, по-моему, или что-то такое.
Что ты говоришь? На Мар-Минор могла.
Да, и дело в том, что больше мы никуда не могли выйти из машины, кроме Икеи, потому что было очень жарко. И я даже детей просила оставаться внутри холла, пока я машину прохлажу кондиционером, чтобы подъехать их забрать у дверей.
Скажи, пожалуйста, а тебя кто просил туда забираться, в Картахену? От Картахены до Альмерии, адский ад. Ну, это известно.
А я не знала об этом.
А ты не могла спросить Сережу?
Мне даже в голову это не приходило.
В этом году ты
нет, я буду отдыхать в передней полосе.
А я думал, ты арендуешь под Ниццей.
А я нет.
Нет, под Ниццей.
Нет.
Нет, не хочешь даже. Нет.
Не
там
в этом
есть
году.
Кадакес какой-нибудь. Можно поехать в Кадакес. А можно поехать сюда вот под Марселем.
А что там делать?
Чуточку под Марселем.
Не хочу.
Нет, не хочешь. Ну,
нет.
Ну и зря. Спрос на аренду со стороны граждан России, элитной зарубежной недвижимости, возрос на 15% относительно 2015 года. Да, на 15%.
А что случилось? 75 евро или что?
Ребята, объясните. Что, деньжата пошли, что ли, у вас? У нас нет. Почему? А у вас? 7373948. У вас деньжата пошли? Вы расскажите, пожалуйста, откуда дровишки, товарищи? Алло, здравствуйте. Гурген, что, деньжата пошли?
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Не у меня лично, но у моего хорошего знакомого есть маленькая недвижимость. То есть, что он называет маленькой недвижимостью? Это двухэтажный коттедж.
С 30 филиппинками горничными.
Ну, вероятно, он говорил, что он содержит 4 человек, которые там постоянно следят за хозяйством. И в результате это, я вам скажу, где. Это Ла Пинеда.
Да.
Между Таррагона и Салоу.
Ну, прекрасное место.
Дурада.
Да.
Коста Дурада.
Прекрасно.
И я вам хочу сказать, что
деньги-то пошли или не пошли? Деньги пошли или не пошли?
Да вроде бы пошли.
Пошли деньги. То есть у нас с вами кризис, Гурген. У Аношки кризис, а у них уже нет.
Видите ли, они были подготовлены к кризису и стояли в позе, как в Большом театре статиста, знаете ли, по некой команде, которую они сами себе должны были суггестировать.
Я понимаю.
Так или иначе.
Спасибо огромное, спасибо. 7373. Получается, что у кого-то из наших сограждан, товарищи, пошли хорошие деньги. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Сергей, это что за непатриотизм? А как же отдых в нашем Крыму, до Байкала?
Нет, в Крыму надо рождаться, как я, а отдыхать надо в Испании. Нет, в Крыму надо рождаться. Я родился
позвонить.
В Крыму, все сделал, все! Смотрите. Вам того не сделать, что я сделал. Я уже родился в Крыму, понятно? Например, поэтому, пожалуйста, ваше ехидство заберите назад.
Ну, у нас есть человек, который... То ли он риэлтор, то ли
сдаю
владелец.
Сдаю 2 квартиры в Ницце. Могу позвонить. 50-й, ну позвоните. 50-й, мне еще Савченко обсуждать. Мне еще Савченко, Надежда. 50-й, позвоните. Пусть 50-й позвонит. 50-й, давайте, квартира в Ницце. В Ницце мне не нравится. Галечный пляж. За вход на пляж платишь.
Холодное
галечный
море.
Пляж. А?
Да?
Да, 6-6. Да. Алло, здрасте, слушаю вас.
Это 50-й, всем доброе утро.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот даю 2 квартиры в Ницце, то, что говорят, что стали больше прям арендовать.
Меньше стали арендовать.
Я не скажу.
Нет.
Приходится снижать ставку.
Сколько, за сколько вы берете за неделю?
Ну, 600 за неделю берем.
600, а хорошая квартира?
Однушка на променаде, 3-ка на Гарибальде.
На променаде. Я жил на променаде. Галечные пляжи. За то, чтобы пойти на пляж, платишь деньги. Значит, припарковаться вообще негде. Ну, адская история.
Ну, Сергей, зато Ницца, устрицы, вино, домино.
Ну, почему? Ну, в Барселоне то же самое, пожалуйста, сколько хочешь, а? Я серьезно говорю, я собрал свои манатки, я сел в машину, я уехал назад в Барселону из Ниццы. Мне не понравилось. Ну, там не понравилось мне. Как нормально, вот как, например, я кирчанин, если я приезжаю в Сочи, мне не нравится. Опять галечные
сразу
пляжи.
Тянет в Керчь.
Тянет в Керчь. Тянет в Керчь, и я еду в Барселону. Это прямая дорожка. Так, ты записал 53-47?
Да.
Я новое голосование завожу. Три телефона, товарищи, три телефона. Приговор Савченко. Слишком мягкий. Вы хотите жестче. Слишком мягкий. 134-21-35. Нормальный. 134-21-36. Хотелось бы мягче. Слишком жесткий. 134-21-37. Поехали. Приговор Надежде Савченко, наводчице. Она, когда я говорю наводчица, я не говорю мстительно или грубо, или ругаюсь. Она по профессии воинская, оператор-наводчик. Оператор-наводчик. Вот наводчица Савченко, приговор наводчица Савченко. Слишком мягкий. Вы хотели бы врезать побольше, Годочков? Побольше. 134-21-35. Нормальный. 134-21-36. Слишком жесткий. 134-21-37. Вот у меня пошло. Значит, сейчас 41-39-20. 42-38-20. 20 устойчиво держится, 20 устойчиво держится людей, которые считают, что это слишком жесткий приговор. Значит, смотрите, приговор наводчицы Савченко. У меня уже 400 человек. Приговор наводчицы Савченко. Слишком мягкий. Хорошо бы врезать побольше. 134-21-35. Хороший, нормальный приговор. 134-21-36. Слишком жесткий. Хотелось бы меньше ее наказать. Меньше. Меньше. Наказать ее надо меньше. 134-21-37. Пожалуйста, голосуйте. Пожалуйста, голосуйте. И у меня сейчас уже к 600 подходит участникам. Около 600. Я думаю, что сейчас ляжет к чертовой матери и телефонная машина. Потому что когда такое яркое голосование и такое яркое звонение, у нас телефонная машина ложится к чертовой матери. Поэтому давайте-ка мы отголосуемся сначала. Сначала отголосуемся. Приговор наводчицы Савченко. Еще раз повторю. Приговор наводчицы Савченко. Слишком мягкий. 134-21-35. Нормальный. 134-21-36. Слишком жесткий. 134-21-37.
Да.
Да. Значит, вот продолжается голосование. 700 человек уже позвонило. Я думаю, что по такому вопросу позвонит и больше. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Это самое, что хочу сказать, ну, мне кажется, что это совершенно ненормальный приговор, ну, что такое 22 года, это вообще никуда.
Почему? 22 года это 11, мы знаем, если не гасить окурки, а погоны начальника тюрьмы, то 22 это 11.
Ну, Ходорковский не смог выйти по УДО, и я думаю, что у нее тоже нет поэтому шансов. Но я что хочу сказать? Мне кажется, это аллюзии на Бута и прочего. Ну, вот это абсолютно та же самая история. Ну, Буту дали 25, мы дали 22. Ну, и дали Яковенко, я не помню сколько. Ну, и все, блин, то же самое. Вы так, ну, значит, мы будем так. И это говорит о неком уважении к нашей стране.
Спасибо. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я не позвонил ни по одному из телефонов.
А позвоните.
Что... Алло.
Да, ну, да позвонили бы.
Сейчас я поясню. У меня просто, ну, раздвоение личности.
Давайте.
На эту тему. Потому что я видел в интернете видео допроса Савченко, ну, ополченцами, я вот не знаю, там, в ДНР, в ЛНР, до этих событий всех. То есть, как бы она уже была, ну, в плену там. И вот как она могла там что наводить, вот я не знаю, не пойму.
Я не знаю. А вдруг вы в плену чьих-то манипуляций? Ну, там
ну,
вам,
это?
Дату дали.
Просто...
Вам дали дату.
Алло.
Да, вам дали дату, чтобы вас убедить.
Нет, зачем? Не так. То есть, я уже видел... это видео, И после того, как услышал о произошедших событиях и приклеенной Савченко туда, то есть вот и у меня начало это, я начал соображать, как это могло быть. То есть,
Когда я видел видео,
журналисты были живы.
Может быть, вы что-то путаете, потому что даже ее защита говорит, что ее взяли за несколько часов до происшествия. Как же у вас получилось, что вы за эти несколько часов уже увидели видео? Здесь может быть, что вы ошибаетесь. Ну, я не говорю, человек, если ошибается, это его ошибки, и это нормально. У нас 900 человек позвонило, я останавливаю голосование. Настенька, запиши, пожалуйста, результат. Значит, приговор Надежде Савченко слишком мягкий. 37%. 37%.
Да.
Приговор Надежде Савченко нормальный, правильный, 36%.
Да.
Жестковат, жестковат, слишком жесткий, 26%. 26%. Все. У меня сложилось? Нет. Сейчас же не сложится, мать. Считай, чтобы было 100%. Потому что когда три телефона мы даем, внимание, все знают... Все знают дефект нашей машины. Все знают дефект нашей машины. Значит, дефект нашей машины заключается в том, что она под люка, значит, когда начинает считать на три телефона, она дает то 101, то 99%. Понятно в сумме? Это ошибка. Пиши 38, потому что было только что 40. Вдруг внезапно у меня понизилось. Значит, тогда 38, 36, 26 получается. 38, 36, 26 получается.
Да.
Понятно?
Да, написала? Но я уже отправила вам...
37, да? Я напишу 38. Да. А я напишу 38. Договорились? Потому что только что было 40 и стало 37. То есть число людей, которые жестокосердны были в отношении этой наводчицы, было 40%. Очень долго. И она быстро вдруг поменялась. Я думаю, что вот здесь правильно будет 1% дописать, сколько я только что видел 40. Правильно? Значит, вот смотрите, вот и прекрасно. Я вам всю кухню рассказываю, ровно для того, чтобы вы меня не подозревали в манипуляциях. Договорились? 7373948, еще приму звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Слушаю, да. Здравствуйте. Здрасте.
Александр,
да.
Вы знаете, Сергей,
да.
Вот если бы, наверное, вот я бы решал, ну, вот эту проблему, я бы, наверное, ее никогда бы не выпустил. Просто в назидание всем остальным. Пускай сидит. За свои дела.
Ну тогда надо забудется, все равно забудется. Вы понимаете, в назидание, значит, надо обновлять какой-то повод новостной. То есть надо что-то делать, например, чтобы она там выступила.
Ну, может быть, да.
Да, может, она тогда, чтобы она выступила в художественной самодеятельности в тюрьме или что-то еще. То есть никак, надо обновлять, потому что через два месяца все забудут, вот и все. Понимаете? Капитан, очевидно, звонит, но я, капитан, честно говоря, уже не успеваю. Ну давайте быстро только. Капитан, прошу вас сразу выводы.
Добрый день.
Да.
Про Савченко.
Сразу выводы, потому что у меня 40 секунд. Да.
Понял, сразу выводы. Значит, срок то, что надо для обмена. Вот как раз два раза по 10 дадут нашим, которых задержали в Киеве, примерно так.
Да.
И 10, два раза по 10, это как раз будет почти 22. Вот и все. Ее поменяют, и она поедет досиживать срок в Верховной Раде.
Да, я вот понял. Так. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Поехали в движение.
Подъем! В движении!
Видите, как люди говорят, все равно есть сидеть в Верховной Раде, а никакой не в тюрьме. Но я думаю, что здесь надо помнить о любви к человеческим отношениям многих людей в русском руководстве. И когда люди ведут себя, как русскому руководству кажется, бесстыже, то могут двушечку-то и не менять, например. Ну, то есть, как договориться об обмене. Ну, конечно, конечно. Потому что в русском руководстве... Люди в русском... Она два года и сидит.
Ну,
вот значит, люди в русском руководстве любят человеческие отношения. И внимательно, и тщательно относятся к человеческим отношениям. Когда на них все время пытаются лапу задрать или посморкаться в пиджак, то люди в русском руководстве могут сказать, ну и хорошо. То есть, не хочешь, не надо. Ну и посиди. Два года, а может...
Еще маленько посиди.
Конечно. Ну, что за проблема? 5 баллов движения в Москве. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне друг Сережа.
среда, 23 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Здравствуйте, Даренко.
Анастасия.
Утро,
у нас в гостях Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы. Максим,
доброе здравствуйте. Утро.
Доброе утро. Как вы поживаете? Слушайте, ну что с безопасностью? Вы следили за Брюсселем, что как там было?
Да, конечно, мы, как и все, наверное, следили за тем, какие события там были. События трагические. В Москве такой же, можно сказать, опыт есть в разное время.
Есть.
В 2010 году, в 2012, поэтому, конечно, понимаем всю тяжесть ситуации и, конечно,
а у нас 53 на 47?
Да.
У нас 53 на 47, мы задали вопрос, у нас в стране вы чувствуете безопасность? Да, 53 да, 47 нет.
Москва один из самых безопасных городов России, и это, в общем, заслужено, потому что то внимание, которое правительство Москвы оказывает и ГУВД, и вообще вопросам безопасности. Это заслуженный результат.
Приметьте вот такую вещь. Вы же с ними встречаетесь, с силовиками. Значит, ребята нам пишут. Вот мы стоим в очереди к рамке. Ну, в очереди к рамке, он говорит, десятки человек. Он не знает, сколько. Десятки человек.
Это про метро?
Нет. Безусловно, это речь шла о вокзале. Он говорит, стоим в очередь к рамке. И в очереди к рамке, ну, может быть, 30 человек, может быть, 40. Вот ровно шарики из подшипника или, так сказать, там, гайки, болты, если бы кто-то провинтился в серединочку этой очереди, получается обратный результат. Мы не хотим, чтобы злодей проник в помещение, где густо, людей много. Но мы его сосредотачиваем, злодея, как раз со всеми чемоданами перед входом на вокзал у этой единственной работающей рамки.
Ну, здесь есть разный подход в плане подобных вещей. Первое. Само наличие рамки и возможность контроля, необходимость контроля, она многих людей, которые там замыслили какие-то нехорошие вещи, оно физически останавливает. Это фактор, который их психологически останавливает. Это раз. Второе. Количество пострадавших может быть в десятки раз больше, если какой-то злодей, значит, замыслил какой-то террористическую там атаку или акт, если это произойдет, там, не знаю, в транспортном средстве, либо, не дай бог, там, в поезде или еще где-то. Поэтому наличие контроля на входе – это разумная вещь.
И Макс Кац только что написал в Твиттере, что будет пытаться нам дозвониться. Да, Макс, безусловно, вы самый подкованный спикер по троллейбусам, и я думаю, что будет очень правильно, если вы дозвонитесь. Макс, но прежде, Макс, напишите мне, пожалуйста, на Твиттер говорит МСК, какой номер мне отлавливать вас, поймите. Твиттер говорит МСК. Напишите, пожалуйста, по какому номеру вас отлавливать. Я не знаю, какой у вас номер. Мне какой-то 3030 звонит, бог весть, кто это. Ну, хорошо, значит, я, если он не помечен, я его не найду. Скажите, пожалуйста, а вот я про вас все время читаю, и я про вас читаю у Колесника, но вы прославились теперь уже по-настоящему. Вы Путину показываете какие-то развязки, движения, какие-то девочки семилетние переводят малышей по зебрам нарисованным.
Это не моя программа.
А кто это был? Кто?
Это Ярославская, насколько я помню, это правительство Ярославской области показывали, как они детей обучают в школах безопасности дорожного движения.
Но вы все же друг, это брат, столуетесь вместе, обедать, Путин без вас не садится.
В Москве, разумеется, то же самое
произойдет. Это совсем неправда, и, конечно, такого нет.
Но вы виделись.
Я докладывал на президиуме Госсовета, показывал, какие у нас есть результаты в части безопасности дорожного движения в городе. И вот у меня был всего лишь... Там, может быть, полторы минуты мой доклад, не более чем.
Скажите, а Путин слушал с интересом, когда вы докладывали, или так? Ну, сказать, радио жужжит там что-то.
Ну, я думаю, что вопросы безопасности дорожного движения, тем более президент проводил президиум Госсовета, это тема, которая точно его интересует и заботит, уверен.
Вы знаете, он сам водил, и хорошо водил, и много водил, и даже...
У него был лозунг «С друзьями впереди никого». Да. Никого впереди.
Никого да, впереди, кстати, да.
Про, нет, это,
да.
Про это я не знаю.
А он же, когда он работал над книгой, президент работал над книгой первой своей, которая от первого лица, нет, не от первого лица, господи, первая книга, которую писала Наташка Геворкян, и как раз Андрюша Колесников. Значит, он рассказывал им, как он таксовал в свое время, когда без работы был. Ну, то от вокзалов там и так.
А сейчас Uber, кстати... Ну, сотрудничество с Uber'ом.
Все установилось.
Нет, вы знаете, как сотрудничество с Uber'ом не нам, так сказать, решать, сотрудничать с Uber'ом или не сотрудничать. У нас задача одна. У нас задача, чтобы все, значит, организации, компании, которые работают в сегменте такси в городе, работают, первое, выполняя четко законы Российской Федерации, первое. Второе, что они оказывают качественную услугу. Вот всего лишь те задачи, которые правительство Москвы в этой части интересует.
А, вы никаких... Кац,
святой человек. Слушай, я быстро такси... расскажу про Каца, чтобы вам смешно стало. Что? Святой человек. Кац, Макс, мне нужны последние три цифры хотя бы. Зачем вы весь телефон-то выложили? Зачем вы выложили? Сейчас все невесты, послушай меня, все невесты, все России зайдут на Твиттер, говорит МСК, сотрите немедленно. Я ваши последние четыре цифры выписал. Сотрите,
может,
пожалуйста.
Может, Кац хочет.
Все, это. Кац. Вы же совершенно вы не сможете заниматься больше троллейбусами, одними девками будете заниматься. Ну, что это такое, а? Ну, хорошо, давай, возвращаемся.
А можно вопрос про водителей? Давай, меня с детства волнует. Почему водители автобуса только мужчины, а трамваи и троллейбусы женщины тоже?
Нет, во-первых, у нас есть водители автобусов женщины.
Так, ага, то есть ограничений нет, хорошо.
Нет, ограничений каких-то таких нет, кроме того, что у женщин там свой режим. Труда и отдыха, он несколько отличается от мужского, но не более чем. Водители у нас есть, мало того, у нас сейчас внутри нашего городского перевозчика есть программа о том, чтобы... Бывает так, что женщина только водит троллейбус, хотя ей там буквально немножко надо поучиться и быть водителем автобуса, если она хочет, конечно. Да. Поэтому такая программа универсальности у нас есть. Кто хочет из женщин, которые у нас работают, могут... и там работать.
Вопрос про троллейбусы вообще. Тут общественность беспокойна была. С Садового кольца снимают троллейбусы?
С Садового кольца троллейбус не снимают.
С Тверской? Где снимают троллейбусы?
Давайте я вам расскажу про троллейбус, наверное, более подробно, чем просто так. Первое. Конечно, мы в городе заинтересованы в том, чтобы от транспорта, от общественного транспорта, в первую очередь, как можно было меньше выбросов, то есть транспорт был максимально экологичный. Раз.
Да, да, дышать тяжеловато, правду говорю.
Да, и, конечно, основная часть у нас загрязнения, это в том числе от транспорта.
Да.
Но могу сказать, что это точно не от общественного транспорта, как многие говорят. Это первое. Второе. На месте любых маршрутов, которые отменятся троллейбусные, будет большое количество современного подвижного состава, и не один маршрут, который был троллейбусный, он никуда не пропадет.
Подожди, а что за современный подвижной состав?
Это современный что? Подвижной состав – это новые автобусы российского производства с двигателем Евро-5.
Но с выхлопами. А почему? В чем выгода?
Значит, второй. Давайте до конца. Да. Это нельзя ответить. Если мы хотим серьезно поговорить, нельзя вопрос-ответ.
Да, хотим.
Тогда поподробнее расскажу.
Да.
Дальше есть некая такая легенда о том, что троллейбусы – это совсем экологический вид транспорта и прочее-прочее. Но если взять всю цепочку, как мы, люди разумные, должны смотреть более, так сказать, серьезно на эту проблему,
да.
Начинается она от того, что мы должны получить электроэнергию, соответственно, сжечь уголь или газ,
да,
получить ее и прочее.
Это
поэтому,
правда.
Когда мы берем плюс, у нас крайне изношена троллейбусная контактная сеть, которая, к сожалению, к нашему большому, дает почти 30% потери электроэнергии.
Вот так?
Да. Во-вторых, есть еще питающие подстанции, которые обеспечивают работу троллейбусов. Да? То есть, и мы, исходя из мощности подстанции, можем определенное количество троллейбусов иметь на линии. При том, что потребность в общественном транспорте в пассажирских местах у нас больше, то мы одними троллейбусами этот вопрос не решим. То есть, либо миллиарды, которые надо инвестировать, это миллиарды рублей. Я могу цифры привести более конкретно, если это нужно. Миллиарды, которые надо проинвестировать в обновление контактной сети и в строительство новых питающих подстанций,
угу.
И это, конечно же, окажет влияние на стоимость проезда. Это все взаимосвязанные вещи. Деньги не берутся.
Как и может, вот, я физику пятого класса окунусь. Например, как у вас стекает с проводов 30%? Куда они стекают?
Это за счет того, что контактная сеть, которую надо поддерживать все время в определенном напряжении,
да.
И потери на перетоках. То есть, когда ряд подстанций, да. Которые обеспечивают напряжение в контактной сети, и на всей этой сети до 30% потерь. Это простая физика.
Я понимаю.
Да.
Скажите, есть... а мы можем все-таки злобного специалиста включить? Ну, давайте, Макс, пожалуйста, я вас умоляю, почему вы исчезли? Так что я его держал в линии. Значит, смотрите, я думаю...
Первое.
Когда я стою рядом... Для меня что такое автобус?
До конца скажу.
Я сказал образ, я вам да, образ дам. Да, что такое автобус для
послушаем
меня?
Послушаем вас.
Это вонючий карус, от которого прет вот этой сажей, это страшная сажа. И троллейбус, боже милости, поехал. Ничего от него,
Да, я читал комментарии, что вот в автобусе пахнет там бензином или еще чем-то, но возьмите тряпочки. Новый современный...
Макс, побудьте в линии.
Новый современный автобус производства, да. Ну, допустим, тот конкурс, который последний у нас был, это выиграл ЛиАЗ,
да.
Значит, который производит автобусы. Там двигатель Евро-5. Производство, насколько мне память не изменяет, фирмы МАН.
Да.
Подвеска там МАН, ZTF.
МАН. Да. Хороший.
Подвеска ZTF. Это отличный... Европейского уровня автобус,
да.
Который полностью обеспечивает все максимальные нормы по экологии.
Мы привыкли к нежности. Вот я недавно... Макс, вы уже с нами, да?
Да.
Я хочу, чтобы вы тоже послушали. Я привык к нежности вот этих съемок. Сейчас появились расцвеченные документальные фильмы 50-х, где идут очень красивых, знаете, эпоха 50-х, красивые пальто, дамы с начесанными волосами по Москве, и вот эти прекрасные троллейбусы. Это картина урбанистическая, в которой мы относимся с нежностью. Знаете, бывают моменты, когда я приезжаю и говорю, я дома. Вот когда я говорю дома, я дома. Когда я вижу что? Загаженные ужасные машины или что? Или нет? Или когда я вижу эти прекрасные троллейбусы, этих милых дам на остановках. Понимаете? Вы меняете... то есть наши дети, уже наши дети, вырастут при коптящих автобусах без троллейбусов и видя чудовище Церетели как норму. Понимаете? Они вырастут, понимая, что это антихудожественность и есть норма. И вдобавок автобусы. Это много сразу для меня. Я боюсь за своих детей. Не знаю, куда их вывести.
Значит, первое. Да. Количество электрического транспорта в городе, да. Оно уменьшаться не будет.
Не будет.
Не будет. Это 100%. А там, где троллейбусы, Садовое кольцо,
да.
Они остаются, никто их не убирает.
А, назовите, на Садовом кольце. Где их убирают?
Я с собой взял...
А можно я назову?
Значит,
раз уж я вас...
Нет, хорошо. Но давайте
Максим,
так.
Вот мой тезка, видимо, все знает, поэтому Максим. Готов комментировать.
Ну, скажите, Максим, остановись. Максим,
я,
прошу.
Я, Максим, как ваш тезка, процитирую ваше письмо вице-мэру Бирюкову, где вы согласовываете снятие троллейбусов с Тверской, Арбата, Бульварного кольца, Кремлевского кольца, ну, то есть там Маховая улица и все остальное. Дмитровки и еще ряда улиц в центре города. Так что ваш благостный рассказ о том, что количество электротранспорта не уменьшится, он как-то не очень внушает доверие.
Ну, так. Есть цифры,
Макс, оставайтесь,
поэтому дискуссия интересная. Могу сказать, первое, у нас эффективно работающий трамвай в городе. Мы вкладываем много денег в то, чтобы первое... Минутку, давайте
Я начальник.
Перебивать не будем, как минимум. Первое, значит, количество электротранспорта в городе не уменьшится.
Да.
Там, где действительно... Есть потребность в увеличении объема перевозок, там, например, в первую очередь трамвая. У нас очень эффективно он работает. Рост объема перевозок с 2010 года по 2015 у нас составляет почти 20%.
Почему там электричество не перетекает?
Мы вкладываем много денег в то, чтобы его реконструировать. Мы реконструируем трамвайные пути, мы реконструируем остановки, покупаем новый низкопольный трамвай. В этом есть перспектива. Мы увеличиваем количество мест.
Мне, дураку, объясните. Угу. Я, троллейбус, например, мне меньше мешает, чем трамвай. Потому что трамвай географически по площади занимает большую площадь.
Это трамвайные пути, Сергей, уже есть. Он у вас ничего не отнимает.
Но если вы мне дадите лишний ряд, когда я выезжаю с Строгино, я вам спасибо скажу.
Ну, давайте так. По одному ряду вы знаете, как автомобилист, сколько автомобилей в час может проехать в условиях города? 800. Ну, плюс-минус.
Ого.
Да. А если мы говорим про количество пассажиров, которые... Ну, трамвай, 800,
да.
Даже 2 человека в машине возьмем, это 1600 человек.
Да.
В одном трамвае час может проехать около 10-12 тысяч человек.
Я понимаю. Макс, скажите, как москвичу, Максим, а потом Сощукин наш человек. Максим, я хочу сказать, что у них с трамвайных электрических стук этих электричество не утекает, а с троллейбусных утекает. Я здесь вижу нарушение физики. Я, честно говоря, не понимаю.
А? Много вопросов у меня. Видите,
еще, давайте.
У них из троллейбусных не утекает. Просто они вам рассказывают сказки.
Да. Без оскорблений. Без оскорблений. Вы не на митинге.
Хорошо. Пожалуйста. Можно я напомню Максиму вот цитату?
Давайте.
Смотрю я видео по «Москве-24», которую произнес Сергей Собянин рядом с Максимом Стоя на Пятнинской улице. Он говорил следующее, что в центре Москвы на Пятнинской улице запустят электробус, троллейбус со складывающимися рогами. И для этого, говорил Собянин, мы сейчас демонтируем отсюда контактную сеть, но вы, москвичи, не беспокойтесь, количество электротранспорта не уменьшится, все будет как было, мы там запустим электробус. Куда же делась песня про электробус, Максим?
Так. Ну, электробус. Да, а их начали производить, мне пишет человек.
Сергей, не хотелось бы, конечно, чтобы у нас весь эфир посвящен нашему замечательному коллеге Максиму Кацу, но отвечу на этот вопрос очень простой. Как, на самом деле, если говорить про развитие электротранспорта, особенно колесного электротранспорта, такой как троллейбус, то следующий этап, который как-то, вот, так скажем, в мировом общественном транспорте, это этап электробуса, да, полностью на электрических, на аккумуляторах. Автобус, да. Мы очень ждем такой техники. Нам обещали ряд российских производителей эту машину предоставить еще в прошлом году на тестирование. Потому что, действительно, в условиях Москвы работающий на аккумуляторах автомобиль, ну, надо попробовать, как он будет себя вести летом, как он будет вести себя зимой, потому что разные режимы
зимой
и отопление.
Зимой-то...
Говорят, что сказать, может работать.
Я брал. Mm-hmm. Я брал гольф, электрический гольф. Uh-huh. Значит, от розетки у себя в гараже заряжал, ставил около гаража, то есть, ну, при минусах, в феврале. Значит, заявленное было 250, что он зарядится, а он мне давал 130, 129, 135, всю ночь заряжался, 135 километров, это из-за мороза. А трогаюсь, проезжаю охрану, включаю фары, естественно, выезжаю на Новую Ригу, 70. То есть, смотрите, он первые все километры съедает за то, что я первые 500 метров прошел.
Но есть...
Из-за мороза.
Да, но при этом все равно мы говорим о том, что перспектива электробуса в Москве есть, как только будет качественный. Мало того, когда мы, конечно, формировали техническое задание на электробус, мы понимаем, что сейчас есть электробусы с автономным ходом около 250 километров.
Вот это гольф. Вот. А на самом деле будет 60.
Нет. Значит, что говорят нам коллеги, которые испытывали такой электробус, как они говорят, такую же технологию, скажем, в Стокгольме, то они говорят о том, что снижается с 250 до 160, до 180 километров. Но это все равно достаточно для того,
если
чтобы...
Если включить фары, то 70.
Нет, это и с отоплением в зиму, и с кондиционированием летом. О. Поэтому, и причем эта технология развивается настолько быстро, что количество автономного хода, аккумуляторных батарей, там, их capacity, оно каждый год увеличивается примерно на 15%.
Дай бог.
Да. Давайте так.
Мы должны один вопрос, мы уже пообещали один вопрос.
Да, пожалуйста.
Макс, еще один вопрос.
Да, еще один такой тогда.
Да.
Вот вы сказали про экологию и про полную цепочку. Понятно, что действительно и необходимо вырабатывать электричество, и есть кое-какие потери.
Да, это понятно.
Но главный вопрос экологии, он же в том, кто едет в транспорте, да, и у него нет никаких выхлопов, и он едет в чистом транспорте.
Тот, кто максимально близко находится, Мы от электростанции, Днепрогэс, там, как называется, Красноярская.
Вот, и я хочу сказать, что в мире это же не
Массэнерго,
первый раз.
Возьмите здесь, не забывайте, генерация у нас огромная здесь.
Контактной сети.
Да.
Вот недавно с ним сталкивался Сиэтл в 2013 году. Там было огромное исследование, вот мы его сейчас переводим, 100-страничное, где учитывали все аспекты, экологические, экономические, вот какие-то исторические. И они в итоге решили троллейбус оставить. Где подобные исследования и дискуссии в Москве? Почему это делается в тишине? Почему планы о снятии троллейбуса в центре города выходят в в паблик, когда сливается какое-то ваше внутреннее письмо, а не когда устраивается...
Спасибо, спасибо, Макс, спасибо, ну, Макс.
Первое, все. Мы всегда об этом открыто говорим, и пример тому наш сегодняшний эфир, где на эти вопросы, может быть, казавшиеся неудобными, я спокойно отвечаю, вопросов здесь никакой нет. Позиция наша совершенно открытая, нам здесь скрывать нечего. Это первое. Второе, конечно же, мы консультировались с экспертами, с уважаемыми людьми с точки зрения организации дорожного движения, общественного транспорта. Это и Высшая школа экономики, и Московский автомобильно-дорожный институт. Конечно, мы с ними в контакте на эту тему разговариваем. Но для москвичей хочу сказать важно несколько вещей. Первое. На любой отмененный маршрут троллейбуса будет дан новый, вот прям этого года выпуска, подвижной состав Евро-5, отличный автобус. Слушай, с отличными услугами,
что это очень узко.
Отоплением и кондиционированием.
Мгновенно спрашиваю, кого вообще интересует тема троллейбусов? Интересует, да, 134-27-35, не интересует, нет, 134-27-36. Ну, если их заменить.
И могу сказать, что скорость движения при этом увеличится, раз. Да. И для автомобилистов, которые будут ездить, исходя из тех проблем, которые все-таки с уменьшенной маневренностью троллейбуса есть, общее движение будет лучше. И выпуск, вот, например, мы... Возьмем там какой-то маршрут, где работает сейчас 10 троллейбусов, которые успевают в течение часа, например, сделать, там, не знаю, 2 рейса, то за этот же период времени эти же троллейбусы, эти же автобусы, точнее, которые будут стоять вместо троллейбусов, сделают 3 рейса. То есть количество пассажирских мест увеличится практически в 3 раза.
Все-таки улицы конкретно перечислите, где больше не будут
ходить троллейбусы. Но я с собой эту...
Вот это письмо эту верно?
Не брал, нет, вы мне об этом не сказали заранее.
Но главное, вы же помните наверняка их.
Назвал мой тезка совершенно правильный перечень улиц, который действительно
правильный перечень улиц, я тебе кину в Телеграме, у меня есть это письмо. Да, хорошо. Вместо троллейбуса планируют сделать на освободившихся полосах движения новые платные стоянки или нет, спрашивает 35-й.
Нет, это мы хотим увеличить количество пассажирских мест для, в первую очередь, общественного транспорта.
Для общественного
не рассматривается вопрос о том, что вместо там отменить вообще маршруты, чтобы их не было. Маршруты останутся, общественный транспорт по ним будет ездить.
Нет ли искусственных маршрутов? Вот спрашивает 76-й. Я вижу, как весь общественный транспорт, весь он, видите, делает обобщение, думаю, сразу неверное, но неважно. Часто, я заменю ваше послание Фома, часто общественный транспорт в центре едва наполовину заполненный, трамваи вообще возят в воздух, а занимают место.
Ну, я думаю, что это такое, может быть, совершенно обобщение. Во-первых, это хорошо, что свободные места есть в общественном транспорте, если вот там человек, который это пишет, это видит, это раз. Да. Во-вторых, могу вам сказать про наземный транспорт. У нас он в день перевозит, на сегодняшний день, если взять городской и частный, около 7 миллионов человек. 7 миллионов человек каждый день. И то, что свободные места есть, это наш успех и, ну, не знаю, скажу, победа некоторая. Потому что какая мотивация у человека, пользующегося машиной, если он смотрит на автобус, трамвай, троллейбус, который набит битком... Какая у него мотивация даже подумать о том, чтобы воспользоваться, пересесть с машины на общественный транспорт?
Ну да, ну
мотивации никакой. Свободные места должны быть, и общественный транспорт должен быть максимально комфортный.
Да, прошу.
Замена рейсовых автобусов частными компаниями-маршрутками, была такая информация, вы можете прокомментировать, будут ли такие контракты у города с частниками? И не сократит ли это количество?
Вы знаете, я был у вас на эфире несколько раз, об этом очень подробно говорил, могу напомнить еще раз с удовольствием. Значит, контракты мы все эти уже заключили в прошлом году. И вся максимально подробная информация у нас уже была. Если нужно, то, конечно, готов
повторить. Мы действительно об этом говорили многократно. Многократно. Хорошо. Значит, вопросов очень много. Продолжайте писать на плюс 7-925-88-88-948 на говоритмосква.ру и говоритмск в Твиттере. На ваши вопросы отвечает заместитель мэра Москвы Максим Лексутов. Вернемся через короткое время.
Прессы.
Про атаку на Европу, которая случилась в Брюсселе, сегодня читаете в новых известиях, и на этом фоне неожиданную такую актуальность обретает статья «Аргументов и фактов. Собрать пазл безопасности. Как снизилась преступность в Москве? Как борется с преступностью руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции?» Алексей Майоров рассказывает, а ведь действительно преступность в Москве сократилась. Это был обзор прессы 10.36.
Говорит Москва. 94,8.
тема. Вообще тема про троллейбусом
волнует.
Волнует
почти 70.
67%. Жизнь почти 70, когда это почти не, практически 2/3. Когда ты обобщаешь, вот скажи, 2/3, 1/3 33%.
Ну, много наших.
Нет, не волнует.
Значит, Сергей, хочу сказать, да. Вот, чтобы подвести там итог этой значит, темы, хочу сказать, что количество пассажирских мест электрического транспорта
не уменьшится.
Не уменьшится, а только будет увеличиваться. В первую очередь, за счет современных трамваев, за счет того, что мы так или иначе все равно новые троллейбусы покупаем, и там, где их эффективно использовать, мы их оставляем использовать. Там, где их неэффективно использовать, и есть потребность в том, чтобы количество пассажирских мест стало больше, покупаем самые лучшие автобусы, которые только есть. Москва покупает самые лучшие автобусы, которые могут только производиться на территории России.
Мне сейчас написал слушатель, я хочу, чтобы вы подтвердили или опровергли, что на заводе Тролза, если я правильно, я искал ее в архиве, но не нашел. Тролза или как-то так.
Тролза. Это один из поставщиков троллейбусов, который есть.
Уже приступили к созданию вот этих электрических удивительных электробусов.
Только на Тролзе есть еще ряд российских. Да, действительно так. Да. И как только эти троллейбусы с увеличенным автономным ходом, как можно их так назвать, либо это новые электробусы, которые будут с увеличенным ходом, которые, так сказать, смогут работать на территории города, мы их возьмем на тестирование вместе с производителем.
Да.
Вместе с ним произведем тестовые испытания. Если автобус сможет такой работать на территории города, то мы, конечно, их будем тоже покупать.
Хорошо.
Для этого потребуется время, но тенденция на то, чтобы в городе менять на современный электрический транспорт, у нас она есть.
Тролза приступила к производству электробусов. Когда уже откроют развязку Каширки с МКАД и закончат строительство Рязанского проспекта и Нижегородской улицы, спрашивает 001.
У нас план в этом году это закончить, поэтому уверен, что успеем сделать.
Перед этим... С МКАДом Каширка, она готова. Люди видят ее глазами, что она готова, но ее не открывают.
Там необходимый объем работ еще немного нужно сделать по внутреннему кольцу съезд и откроется.
Я вот езжу на маршруте от Черкизовской до Плеханова на маршрутке номер 69М. Такой маршрут вообще всего один. Черкизовская, Плеханова. Значит, а если на метро ехать, то в два раза дольше получается, потому что приходится объезжать. С такими маршрутами что будет?
Нет, если есть потребность в увеличении объема выпуска на этом маршруте, мы только это поддерживаем и можем это сделать. Поэтому обращайтесь к нам. Я записал на всякий случай 69М, проверю.
Через сайт вам можно обратиться.
Есть в Москве забытый властями поселок Восточный, что на Щелковском шоссе. Время в пути в час пик от метро до поселка от 1 часа до 1:30, а расстояние 4,5 километра. Сейчас говорят, вот где бы троллей, вот бы где трамвай. Вот бы где трамвай, они бы летали на нем.
Не факт, что там именно трамвай нужен, мне кажется,
Ну, смотрите, они стоят до 1,5 часов в пробке, а расстояние 4,5 километра. Говорят, что отменят скоро единственный маршрут 716, который идет от нас до станции метро Сокольники. Вот про восток Москвы вообще никто не думает.
Мы, конечно, думаем и про восток, и про все остальные районы города. 716-й маршрут никто отменять не собирается.
Да.
Всегда альтернатива доехать будет, неважно, какой номер у этого автобуса будет, но маршрут точно будет.
Да.
Значит, если есть какие-то проблемы с учетом, там, необходимо увеличить количество общественного транспорта или что-то, по восточному у нас, честно говоря, обращений, связанных там, с проблемами общественного транспорта, их вот я не помню.
Смотрите.
Как-то проблему ее никогда не об этом говорил. Но вопрос у вас есть, мы обязательно его отработаем.
В Краснодаре больше 5 лет уже ходят электробусы с новосибирскими аккумуляторами. Если вам интересно, изучите их опыт. Советуют в 90-е.
Значит, знаю этот вопрос. Действительно, было несколько опытного производства. По-моему, это завод, связанный там с Роснано. Находится там где-то рядом с Академгородком. Но развитие этой технологии не получило. Количество километров автономного хода, оно не подходит для работы в городе Москва.
Работаю во Вспольном. Видите, вот ругают за то, что платных не хватает мест. Смотрите, работаю во Вспольном, рад безумно платной парковке. Затем вдруг на Спиридоновке сократили места. Стало сложно. После этого ввели парковку для местных. Опять еще стало сложнее. Машины ставят местные, или мы не имеем права ставить и так далее. Другая часть занята водителями блатных детей, которые ждут их из школы. Причем стоят они не на парковочных местах, а где хотят. Никто с ними вообще ничего не делает. И, значит, опять беспорядок.
Но то, что первое, стоят с нарушениями, никто не делает, это неправда. Конечно, делают, и количество штрафов, которое выписывается в день за неправильную стоянку-установку, это несколько тысяч.
Когда вы начнете по-настоящему шерстить?
А вы знаете, вот гражданин...
Вот с Путиным же решили этот вопрос.
Секунду.
Да.
Вот если есть, так сказать, ощущение, что не отсутствует там недостаточно контроля, или хочется самому, так сказать, принять участие в этой работе. Вот коллега, который там написал только что, вот вы зачитывали
прямую речь. Да, вовспольно.
Есть замечательная возможность это сделать. Есть такое мобильное приложение, называется «Помощник Москвы».
«Помощник Москвы».
Да, вы его скачиваете на смартфон. Да. Правда, он должен обладать там некой быстродействием. Там должен быть приемник ГЛОНАСС.
Угу.
Зарегистрируйтесь на портале ПГУ, МОСРУ, портал госуслуг. Наверняка вы зарегистрированы, потому что удобно... Там не надо ходить по ряду там, наших даже МФЦ, можно из дома это сделать, используя возможности электронного правительства. И вы можете, загрузив это приложение на смартфон и зарегистрировавшись, все эти автомобили, так сказать, выявить нарушителей и увидеть на своем смартфоне, как им будет выписан штраф. В режиме онлайн.
Ну, это на пенсии. Когда вы на пенсии, делать же нечего. А? Когда
почему?
Делать нечего,
надо ходишь. Всего 3 минуты времени, чтобы это зафиксировать. В чем проблема?
А? Я не знаю.
Вопрос про оплатную, про новую зону платных парковок. Когда ее вы ведете?
Где?
А вы же обещали расширение. У вас же есть список, когда
у нас? У нас списка не первая. Вот как раз списка у нас никакого нет.
Да.
Планов у нас надо открыть парковку, там платную сделать там или там тоже. Таких планов у нас на сегодняшний день нет. Есть ряд обращений, которые мы рассматриваем, есть ряд проблемных точек, которые мы анализируем, но никакого перечня, списка и даты либо расширения зоны парковки, либо еще чего-то с этим связано у нас нет.
Так,
пока прекратите. Того, что есть, то, что планируем.
Ну,
что
расширение,
платные парковки...
Решения-то будут.
Нет, о том, что платные парковки в городе будут и точечно будут расширяться, да. Конечно, такое решение есть, его никто не отменял.
Понятно.
Что за ностальгия по троллейбусам? Что за хрень? Ну, давайте конку вернем. Есть ведь люди, которые ностальгируют по конке.
Нету.
Пишет Уксус.
Их уже нет.
Спасибо, Уксус.
Но на самом деле, я могу сказать, когда у нас в городе парад трамваев есть, да, электротранспорта есть, конка пользуется самой большой популярностью еще среди гостей. Самой
среди большой. Детей, наверное.
Мосгортранс.
И для взрослых тоже.
Обосновывая эффективность трамвая, всегда ссылался на Западный округ. Но вы умалчиваете, что там действительно эффективен только скоростной трамвай, наземное метро. А обычный трамвай везде работает в минус, либо малоэффективен. Мосгортранс, люди, мои контакты, пишет 39-й, это в частных беседах подтверждают. Дайте нам истинную статистику.
А что интересует?
Он говорит, эффективен только скоростной трамвай, наземное метро.
Если
все остальное неэффективно.
Есть, ну, во-первых, эффективный, неэффективный. Это вопрос такой, знаете, серьезной дискуссии. Что значит неэффективный?
Да.
Если им людям пользуются, значит, он эффективный. Раз.
Раз.
Если кому-то удобно проехать одну остановку на трамвае, чтобы не идти пешком, это тоже, значит, не зря ходит общественный транспорт. И, во-вторых, говорить о том, что эффективно и неэффективно общественный транспорт, это, ну, пустой разговор. Объясню, почему. Потому что если часть людей, которые пользуются общественным транспортом, не едут на своей машине, это уже значит, общественный транспорт эффективный.
Угу.
Особенно в условиях города, когда физически не может быть варианта, при котором все вдруг решили ездить на своей личной машине, тогда у нас в городе просто будет не проехать. Поэтому развитие общественного транспорта ускоренное, и дать количество пассажирских мест больше, чем есть сейчас, и даже чем есть потребность, как это будет, вот когда кольцевая железная дорога начнет работать, это наша задача. Тогда, еще раз повторю, в этом есть большой смысл. Тогда, по крайней мере, мотивация у автомобилиста есть задуматься о том, что действительно вот он проезжает по выделенной полосе полупустой автобус.
Ну да,
тогда какая-то мотивация есть о том, подумать о том...
В хорошем месте бросить свою машину должен.
Ну, это...
Я-то за год
прошел. Наверное, должны это сделать, конечно. Есть перехватывающие парковки у метро, которых количество растет. В этом году их будет почти на 1200-1300 больше.
Хорошо. Значит, когда запустят мост между Бирюлевым Восточным и Западным, спрашивает ГАФ?
Вот на память, к сожалению, не могу вам сказать. Наверное, коллеги мои из департамента строительства могут более квалифицированно ответить на этот вопрос. Они Настя? Держатели контракта, поэтому...
Настя?
А метро Хардинское поле, вот эти вот споры о названии. Кто принимает решение?
Ой, как интересно. Вольт Хадынская.
Ну, во-первых, принимает решение у нас специальная комиссия, которая уже несколько десятков лет на память мою действует в Москве, которая занимается подобным вопросом.
По названиям. Так.
Это касается не только станции метро и улиц.
То есть
и
вы на это не можете повлиять?
Я, как заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, конечно, нет. Это решение комиссии.
А что вам больше симпатично? Какое название?
Вы знаете, я здесь очень толерантный человек. Вот так. Если большинство людям нравится, чтобы было такое название, я поддержу. Для меня это вопрос, он такой, большинства. Если жителям нравится, если большинство говорит о том, что надо назвать именно вот так, ну, у меня какой-то здесь отдельной точки зрения нет.
Где легкое метро Москва-Зеленоград? Ласточка за 170 рублей.
Ну, во-первых, «Ласточкой» каждый день пользуется на сегодняшний день около 13-15 тысяч человек. Угу. Цена билета, как вот там раньше ходил «Экспресс», угу, просто электропоезд, Крюково, Ленинградский вокзал, цена билета была такая же, как и сейчас. Но мы поставили туда новый поезд раз, и время в пути стало в два раза меньше за те же деньги. Угу. Я даже не понимаю там вопроса. Какой вопрос при этом?
98-й. Что вы хотите? Легкое метро, еще одну сеть. Но они,
количество пар поездов на ленинградском направлении странный. Будет увеличиваться. Время будет в пути увеличиться. 24 минуты. Но о чем мы говорим?
А правда, что электробусы-беспилотники вы пустите по Садовому кольцу, спрашивает Бах?
Нет. У нас электробусов, к сожалению, нет.
Если у нас будут на Садовом кольце мрачные беспилотники, такие абсолютно роботы. Вы страшно.
Это какая-то футуристическое будущее совсем.
Лицензии на такси, пишет Моторин, дают ровно месяц. За лизинг платим, машина первый месяц простаивает.
Это неправда. Мы так разоримся. Это неправда. Если у вас машина готова, она соответствует требованиям, которые указаны в постановлении правительства Москвы, гарантирую вам, что вы лицензию получите за 40 минут.
Дайте мне точную Аларсо. Дайте точную дату, когда, наконец, социальной картой можно будет расплатиться в маршрутке.
Социальной карты в маршрутке?
Да. Я езжу по социальной карте в обычном транспорте.
У нас программа такая есть. Вот как только мы поменяем все маршрутки на нормальный городской автобус, случится это примерно основная часть уже произойдет к июню месяцу, то, соответственно, всеми способами
оплаты... То есть вы частников выгоните или что?
Частники перейдут на контракт транспортной работы.
Они будут, то есть, как бы государственниками.
Да. Они не будут государственниками, они останутся частными, но будут работать по контракту с правительством Москвы. Объясню, почему. Угу. Если сейчас частный перевозчик работает только в час пик, когда есть пассажир, и работает маленькой машиной, потому что хочет ее максимально забить, и устанавливает сам тарифы, которые и в этом автобусе не действуют ни ваша социальная карта, ни удостоверение там, инвалида, дающее возможность бесплатно проехать, то это неправильная вещь с точки зрения города и городского транспорта. Поэтому мы их переводим на контракт транспортной работы, когда оплачиваем им количество километров, которые, которые они, так сказать, в течение дня искатают. И мы попросили их также в контракте поменять свои старые маршрутки на нормальный городской автобус средней вместимости в основном и большой вместимости. И количество пассажирских мест при этом увеличится на 30%. И работать они будут как городской перевозчик. Понятно. То есть принимать будут только городские билеты.
Жираф Мариус говорит, что в ряде индустриальных районов Москвы, в индустриальных вот таких странных клоаках, заводов и фабрик нет, рабочих нет, а старые маршруты, которые когда-то подвозили рабочих на заводы и фабрики, продолжают курсировать пустыми.
Это жалуется тоже неправда. Жираф Мариус. Мы видим в режиме онлайн работу всего городского транспорта. Вы также это можете сделать, например, на сайте там и Яндекса, мы куче агрегаторов передаем эту информацию по реальному движению автобусов, трамваев, троллейбусов. Каждый маршрут видим и количество людей, потому что по валидации это легко сделать. И у нас пустых маршрутов ненужных точно нет. Никто, это мы увидим в течение недели сразу же, если что-то такое происходит.
Смотрите, довольно много было сообщений, они уже ушли вниз, я их теперь не найду, но смысл, если вы дадите нам поворачивать из правого ряда на красный, аккуратно пропуская пешеходов, все дело чудовищно деликатно, то существенно меньше будет пробок.
Существенно меньше пробок не будет. Действительно, на ряде улиц это решение, оно разумно и оправдано. Была Федеральная комиссия по безопасности дорожного движения, возглавляет ее первый вице-премьер правительства России Игорь Иванович Шувалов, который эту идею поддержал. Мы в Москве решили следующим образом, с его, так сказать, поддержкой и согласием, это о том, что поворот будет действительно разрешен, но в Москве мы установим отдельную секцию светофора, постоянно горящую в зеленом свете. Угу. Чтобы у людей не было, так сказать, сомнения, поворачивать, не поворачивать, там будет просто гореть зеленая секция светофора. Но, к сожалению, на всех, без исключения перекрестка в городе, сделать невозможно, угу. потому что нужна разгонная полоса, чтобы не было пересечения разного скоростного режима. Поэтому там, где это возможно, мы устанавливаем...
То есть вы уже верите в то, что мы пропустим есть. Пешеходов? Мы их пропустим, честно
слово. Но я вам могу сказать, что, во-первых, ДТП с участием пешеходов у нас в городе очень сильно сократилось. Это да. большая мы заслуга. Я считаю, людям. Что это, конечно, в том, что дисциплина на дорогах, она возросла.
Нет, мы деликатно ездим, аккуратно.
Ну и пользуясь, так сказать, возможностью, Сергей, знаю, что вы и мотоциклист.
Бывший. Ну, в смысле. Меня заставили продать мою...
Но вы же все равно в душе мотоциклиста.
Нет, у меня остались два мотоцикла всего. Основную массу я продал все-таки.
Да. Поэтому уже не за горами мотосезон. Да. И вот обращаясь к мотоциклистам, пользуясь случаем, и к автолюбителям, которые не пользуются мотоциклом. Скоро на дорогах появятся, вот, так сказать, наши младшие братья, это мотоциклисты. Поэтому очень важно к ним быстро привыкнуть, их увидеть и быть внимательным на дорогах.
Мы не можем их увидеть. Вы же поймите, когда они действуют, это разные, это как в разные пространства, временные, да? Значит, мы не можем их увидеть. Я смотрю в зеркало и подаю, например, вправо. Я смотрю в зеркало. Но между тем, как я отвернул голову, он уже там возник. Потому что если они идут 180, строго говоря, понимаете?
Ну, мы про такие случаи, конечно, не говорим. Это нарушать скоростной режим, это вещи исключены. Да. Но то есть, за зимний период есть такой фактор, когда мы их просто не замечаем.
Да.
С учетом того, что зимой их нет, в отличие от некоторых там стран и городов в Европе, где круглый год ездят либо на скутерах, либо на мотоциклах.
Да, да,
поэтому важно быстро как-то адаптироваться и быть более внимательным на дорогах, потому что вот я даже сегодня к вам ехал на машине, уже несколько мотоциклистов увидел. Да, поэтому очень, так сказать, прошу быть внимательным и как-то друг друга стараться увидеть.
Я просто оставил только dirt bikes, только для леса.
Угу.
Для карьеров, для, ну, понятно. Dirt bikes, да. Из которых ты потом приезжаешь, как свинья, весь извалявшийся и так далее.
Без выезда.
Да, нет, я по дорогам общего пользования больше не езжу, все, ну нафиг. А жене пообещал, все.
Пожалею простого человека. Мосгортранс. На Янгеле у водителя отобрали конечную станцию. Негде есть отдыхать, туалета нет. В кустах полиция штрафуют, за туалет на свежем воздухе. До Михайлова вчера не дозвонился. Кто такой Михайлов?
Михайлов – это руководитель Мосгортранса.
Вот человек хотел.
Я дозвонюсь точно, да, Евгений Федорович. Обязательно узнаю, что как там случилось.
Около метро Молодежная есть подозрение у людей, что там в сговоре ДПС, в сговоре с нелегальными таксистами. На кругу стоит куча нелегальных таксистов с закрытыми номерами, которые мешают проезду общественного транспорта и автомобилистам.
Извините, Сергей, где это?
Метро Молодежная. Там такая розетка есть, площадь такая, ну, как... розетка. Ну вот, и на ней, значит, прямо на всюду-всюду очень много нелегалов. Ни один ДПСник, ни эвакуаторщик никогда к ним не подходит. И службы ЦОДД также мы не видим. ЦОДД, это ваш.
Проверим,
это
разберемся, ваш. Конечно.
Проверьте, пожалуйста. Вы знаете, тоже проверим. Я просто хотел бы спросить вас об этой службе ЦОДД, это же ваше, да?
Центр организации дорожного движения.
И я хочу спросить о том, о чем вы договорились с Путиным. Что город теперь сам может штрафовать.
Ну, я всего лишь озвучил идею, которая у нас есть.
Вы доложили, а Путин сказал «да». Так?
Он сказал, что эту идею надо рассмотреть более внимательно, и, наверное, поручения соответствующие с Госсовета будут.
Ну, сколько это? Теперь 5 лет пройдет?
Ну, не знаю. Я думаю, что, конечно, меньше намного, потому что раз поручение такое есть... Ну, я думаю, что одного разговора президента уже достаточно, чтобы все, в общем, очень серьезно к этому относились.
Есть такие разговоры, которые потом тают и исчезают.
Таких не видел.
Нет? Я хочу увидеть армию толстопопых негритянок, как это в Нью-Йорке происходит. Понимаете, какая-то невероятная армия толстопопых негритянок спокойно тебе тикеты пишет. Тарам-тарам, на тикет. Вот это когда это будет?
А почему в местах
скопления? Знаете, Сергей, могу вам сказать, что нынешняя система администрирования парковочного пространства, когда ездят парконы, когда ездят там, ходят пешие инспектора в особо проблемных участках, она у нас не менее качественная, чем в Нью-Йорке, могу вам сказать. Количество выявления. Мы потому что делаем постоянные замеры, как работает наша техника, и просто физически считаем автомобили, которые, если нарушают, сколько из них оштрафовано, сколько не оштрафовано. Вот если вам интересны эти цифры, могу вам сказать, что у нас количество распознанных автомобилей, идентифицированных как нарушители, больше 90%.
90%.
Больше 90%. К сожалению, с учетом того, что город у нас большой, улиц много, то вот эти женщины, про которые вы говорили в Нью-Йорке, они, в общем-то, работают в основном в центре города.
В центре, да.
Да. То мы, если говорить про весь город, то у нас выше 90% распознавания. Это очень высокий показатель.
Но если когда это решение, которое вы провели через Путина, наконец все-таки...
Это вопрос не в этом. Вопрос там был всего лишь в автоматической фото-видеофиксации нарушений. Это когда информация приходит с камер.
Да.
И на сегодняшний день количество камер в городе будет увеличиваться. Потому что...
На 600.
Да, примерно на 600 уже конкурсные процедуры объявлены. И там даже, по-моему, скоро итоги будут подведены.
Да.
Сегодня камер несколько больше, чем 800.
Да.
Отмечу, что камера — это не только средство штрафования, это еще и такой очень серьезный датчик, который показывает нам загруженность.
Среднюю дорог. Скорость будете мерить?
У нас был такой эксперимент на МКАДе. Мы ставили систему, компания из Казани, Автодория, по-моему, называется, которая меряет скорость движения. Вы знаете, у нас она не показала очень высокой эффективности. Все-таки стационарный комплекс фотовидеофиксации, который мы используем, он более эффективен.
Но мы же киваем перед камерой, я знаю примерно, где я попадаю в луч.
Сергей, вы знаете, количество камер будет скоро настолько большое,
что кивать придется
постоянно. Что кивать уже смысла не будет, это раз. Во-вторых, мы устанавливаем еще, кто не знает, напомню, комплексы фотовидеофиксации на автобусы, которые ездят по выделенным полосам.
Да.
Которые контролируют стоянку-остановку. Если они на выделенной полосе, вдруг кто-то остановится. Еще и выезд на выделенную полосу.
Почему ночью не разрешаете по выделенке ездить?
Сергей, потому что это также такой же случай, как с поворотом направо.
Да.
Почему мы ставим там еще дополнительную зеленую секцию?
Угу.
Потому что вопрос привыкания...
Низкая сознательность.
И низкая сознательность, она все-таки влияет. Во-вторых, у нас есть большое количество, по-моему, 11 ночных маршрутов, которые работают и ночью. Поэтому пусть уж выделенная полоса будет для общественного транспорта.
ОС пишет: метро Анина то же самое, что и молодежное. Если ваш гость может пометить, метро Анина.
Уже пометил.
Нелегалы, маскированные такси, ИЦО ДД ездит мимо, и гаишники вообще никогда не появляются, вероятно, крышуют.
Не думаю, что крышуют, но обязательно с
коллегами разберемся. Мы все время подозреваем их в достатке, который они не заслужили, не заработали.
Могу вам сказать, что количество сотрудников ГАИ, это тоже сказать, что в очереди стоят и желающих устроиться на работу, тоже, насколько я знаю, особо нет. Поэтому
я готов...
работа крайне непростая и тяжелая.
Я готов... Ой-ой-ой, у меня осталось 40 секунд. Под Анино метро нелегалы возят ФМС других нелегалов. А, там ФМС, и одни нелегалы привозят других нелегалов ФМС...
Это которая Сахарова. Да,
наверное, проверим.
Я понял, в чем вопрос, обязательно проверим.
Да. От Волоколамского шоссе до Строгина нужна Хорда. Если да, то где она пройдет?
Это, знаете, отдельный вопрос серьезного обсуждения, потому что здесь касается и текущих жителей, тех жителей, которые сейчас там проживают, и тут баланс найти очень непросто. Поэтому действительно такие рассматриваются проекты, но это всего лишь пока проект.
Спасибо. Мы провели этот выпуск. У нас в гостях был заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. А мы пойдем и проживем ее эту среду, 23 марта. Подъем!